Встречаемся, просто у нас ответ на вопросы, люди собираются, я не могу начинать лекцию. Сегодня будет чуть попозже начало. Ваш вопрос, да?
Здравствуйте, Олег Ильич. Я хотела спросить такой вопрос. У меня очень сейчас такой период в жизни. Я хочу сменить работу. Мне боязно. Потому что я понимаю, что...
Кем вы работаете? Куда хотите уйти?
Я повар. И работаю с мясом и рыбой. Мне отказалось от них.
Куда хотите уйти?
Хочу уйти в торговлю канцтоварами. Либо одежду, либо канцтовары. Ну, пока такой у меня вариант. И вот хотела спросить ваше мнение. Стоит ли это сейчас делать или чуть-чуть подождать?
Вы повар. Вам нравится готовить. Это вынужденная уступка, как бы, судьбе, вынужденное действие. Вы сможете нормально торговать канцтоварами этими без проблем. Не другой вариант, который вы еще, там не надо туда. Это вот этот канцтовары нормально, то есть по вашей судьбе все будет нормально. Но у вас не будет удовлетворения в деятельности. Но это нормально, такой переход. Вы сделаете шаг назад в жизни. Вы уже знаете, чем вам заниматься в жизни. Но сейчас вы сознательно хотите от этого отказаться. Самый лучший способ – это готовить в вегетарианском ресторане.
Я пыталась найти, но у нас пока нет такого.
Кто хочет открыть вегетарианский ресторан? Кто? Кто хочет, честно?
Я готова работать.
Вот есть человек, который готов работать. Вы хотите открыть? Точно? Встаньте. Ну подойдите, подойдите к ней. У вас может получиться. У вас есть на это судьба. У вас может получиться.
Спасибо.
Подойдите, познакомьтесь. Ведь она сама идет. Вот молодец. Значит, талантливый человек. Ну вот у вас сейчас тяжело, да, давайте с вами поговорим, да? Садитесь.
Здравствуйте, я тоже хочу поменять свою работу.
Садитесь.
Я работаю в банке, а сюда уходить не знаю.
Садитесь. Вам не надо уходить со своей работы.
Надо?
Нет.
Не надо?
Нет. Потому что вы женщина, и вы устали. Женщина, вы устали работать. У вас сейчас очень тяжелое психическое состояние. Вам тяжело просто жить. Как бы вы устали. Но от того, что вы уйдете с работы, усталость не уйдет. Надо просто менять образ жизни. Надо начинать двигаться больше. Надо начинать контакт с природой. Этот период плохой, в котором вы сейчас живете, он закончится через полтора... Раз, два, три. Закончится через полтора года. Я просто пробую так, 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 так. А почему звук поменялся? То есть это не со мной связано? Я просто бываю микрофоны такие чувствительные, чуть подвинешься. Не, нормально. 2 года, 1.5 года еще тяжелый период. Он начался только у вас где-то 7 месяцев назад. Вы почувствовали себя плохо, и вы не знаете, с чем это связано.
Он начался в 2016 году. Я пережила онкологию.
А, вот так, да?
Да.
Ну, это вот вы пережили онкологию, это означает, что вы неправильный образ жизни вели. И ведете неправильный образ жизни. И вот эта усталость, хоть вы, допустим, победили онкологию с помощью медицины, но усталость-то никуда не делась. Ее надо убирать с помощью правильного образа жизни. А если вы бросите работу, то вы ее просто не найдете другую. Вы работаете по своей природе. Это ваша природа так этим заниматься. Вы не сможете зарабатывать нигде, кроме как вот... Ну, вы можете не в банке, допустим, работать, а работать еще где-нибудь, но именно по этой специальности, понимаете? Но если у вас нет, где работать, зачем бросать? То есть найдите, если Вот вам Бог дал другое место, да? С чего я не вижу. Я знаю, что вы не знаете. И сейчас нет возможности такой у вас. Нет такой возможности. Она у вас может появиться только в конце осени где-то по вашей судьбе. Где-то ближе к январю, декабрь, январь может появиться. Но опять же, просто будет чуть-чуть менее интенсивный труд. Меньше денег, меньше работы. Если вас это устроит, то нормально. Вы просто должны понять, что проблема не в работе, а в неправильном образе жизни.
Но мне не интересно.
Работа не может быть интересна. Человек работает для того, чтобы жить.
А получать удовольствие от работы?
Получать это удовольствие нужно от духовной жизни, а не от работы.
А совмещать это с другими?
Невозможно.
Да?
Да. Потому что есть четыре стадии развития личности. Первая стадия называется хобби деятельности. Это когда человек хочет просто развлекаться на работе. И он, допустим, любит рисовать, рисует то, что никто покупать не будет. Потому что ему нравится, больше никому не нравится. Это называется хобби. Человек занимается как хобби, работает, а значит денег не будет. Но когда он решил, чтобы деньги были, он переходит на следующую стадию. Называется деятельность по способностям. Вы находитесь на этой стадии. Когда человек находится на этой стадии, у него есть способности что-то делать, но ему это не нравится. Для того, чтобы перейти на следующую стадию, как называется, деятельность по своей природе, человек должен развить разум в себе, стать разумным, ну то есть должен сильно развиться как личность. И когда человек развивается как личность, то он становится самоотверженным в деятельности, он хочет себя отдавать людям. И Бог ему дает понимание как?
Значит, я просто еще
не доросла, не развилась. А поэтому, чтобы вы сейчас не бросали, от этого ничего не поменяется, потому что вы не знаете свою природу, вы не понимаете. Я понимаю, но я вам не скажу. Вы сами должны это развить в себе. Потому что если я вам скажу, вы туда пойдете, ничего не будет, понимаете? Вам надо развиваться как личность. Но сейчас проблема даже не в этом, а в том, что у вас не хватает сил жить. Вот от этого и онкологии у вас не хватает сил жить. А силы жить берутся от природы и движения на природе, от аскез. Вот те люди, которые бегают по дорожкам, по паркам, все над ними смеются, думают, что они немножко... Так это нормальные люди, понимаете, нормальные люди. Некоторые люди ходят по дорожкам, по паркам, по утрам, по милости собаки. Но собака, она провела милость как бы на них, и она скулит по утрам, воет, чтобы просто человек пошел погулял с ней. И тот человек получает здоровье от этого самого. Вот. Понимаете? Вот чего вам сейчас не хватает. А четвертая стадия наставничества. Человек уже наставником становится, он не работает по своей природе, он учит других. Вот старая советская песня для вас. Вам надо вот так вот пытаться, вот так вот. Я спрашиваю только тех, кому сильно нужно. Вот ей было сильно нужно. Давайте, пожалуйста, да, согласен с вами, да, вам сильно нужно. Да, давайте.
Здравствуйте. Во-первых, разрешите поприветствовать вас. Я так счастлива, что вы приехали. Прям вот, не знаю, спасибо вам большое. Я вас ждала. Я думаю, все здесь отражают. У меня вопрос такой.
Садитесь, а то сзади вас девушка сидит, она меня не видит. И я ее тоже.
Слушаю вас, и много поменяла в своей жизни. Стала относиться по-другому к мужу, прислушиваться к нему.
У вас тяжелая ситуация в личной жизни, и вы молодец. Вы молодец, что вы остаетесь в семье. Нет, но вы разочаровались и все равно вышли из этого состояния. То есть у вас сильный характер очень.
Вопрос в том, что муж заставляет меня работать на своей работе. Мне хотелось бы уйти в какую-то другую сферу, но слушая ваши лекции, мне кажется, что я должна следовать за ним, слушаться его. Но мне кажется, что это абсолютно не мое. Оно вгоняет меня в депрессию.
Давайте смотрите, женщина рождена для чего?
Для того, чтобы быть женщиной и быть хранительницей.
Для счастья, любви, отдыха. Какая работа вообще?
Так, вы представляете?
Вот. Она для семьи рождена, она для детей рождена, для счастья. Мужчина рожден для аскезы, для победы над судьбой, для знания, для развития себя как личности. Он рожден для подвига, мужчина. Женщина для счастья, для любви, поэтому ее психика расслаблена по природе. И когда ей говорят, равняйся смирно, шагом марш, то есть, как это у вас, ваша ситуация. Вот. Конечно, это неприятно женщине, то есть она бунтует у нее, все, ей это не нравится. Вот если бы он вас там не прессовал, трудовую дисциплину не создавал с вами, то, может быть, вам и приятно было там работать. Но вы просто зажаты судьбой. Зажаты. Надо с ним договариваться. То есть, если он хочет, чтобы вы у него работали, вы должны чувствовать себя там женщиной. И еще надо понять, что вы же еще жена этого человека. Если бы это начальник был, вы бы могли подумать, Господи, как ты меня уже достал? Начальник, допустим. Ничего, подумал, это просто чужой человек, это начальник. Но если ты от мужа так подумаешь, это же плохо. То есть у вас раздвоение получается.
Да.
Поэтому договаривайтесь с ним, он должен понять, пытайтесь ему объяснить, что вы женщина, вам нужна забота, ласка, любовь, хорошие отношения. Если он не поймет, то пытайтесь договориться, что вы будете работать там, где вы сможете строить другие отношения с человеком. Трудно соединить личные отношения, деловые в одном месте, особенно если муж требовательный такой, сильная личность. Очень трудно женщине, она может там, допустим, дома выложиться в отношениях с ним, приготовить, убрать, там послушаться его, а потом же ей все равно надо где-то почирикать с подружками, и быть женщиной. То есть женщина означает счастье, нежности. Нужно где-то добывать, чтобы отдохнуть. И женщины часто этого ищут на работе. И для них работа означает, есть подружки, есть что-то там поделала, почирикала и так далее. То есть интересно, что было по-женски. Но вам по-женски там не интересно, что вы делаете, какая у вас работа.
Освещение, электрика, автоматизация.
А женщины там работают еще, женщины?
Да.
Может, вам больше думать о женщинах, а не об автоматизации? То есть на работе как-то дружить там. Вам надо просто, вам не хватает женского общения, женской энергии. Вы истощены как женщина просто, понимаете? В этом ваша проблема. А работа может быть любой. Вам хочется просто, вам хочется счастья на работе, правда? Вам не хватает счастья, вам нужна подпитка. Вы устали уже. Вам хочется сейчас, я по секрету всем говорю и вам тоже. Вам хочется вообще удрать куда-нибудь из дома, убежать просто. Правда? Сбежать хочется от мужа, так? Так. Это означает, что вы устали, у вас нет сил уже. Это означает, работа тут ни при чем, у вас неправильное отношение с мужем. Он не понимает, что вы женщина, вам нужна ласка, внимание, теплота, забота. Нужно ему объяснять это. Иначе у вас может быть срыв серьезный, вы можете убежать от него. Закончится это, может быть, печально. Я просто вижу, что это уже один раз было в вашей жизни, вы удержались, смогли себя остановить. Но как бы надо, чтобы что-то менялось, объяснять им. Вопрос сейчас не в работе, в ваших отношениях.
Правильно ли я понимаю вашу лекцию, что через свое развитие я смогу его развить?
Конечно, конечно, конечно. Очень правильно, очень правильно.
Потому что его вот я не могу направить. Только как вот ожидаю, что через свое развитие это будет.
Да. Поэтому сейчас попытайтесь счастье найти не в работе. Не в работе. Пытайтесь найти в другом месте, потому что, меняя работу, вы рушите отношения с мужем, уже начинается разрушение. Понимаете, оставьте все как есть и меняйте то, что возможно сейчас. Если он вас отпустит, то попробуйте найти где-то получше работу, если он захочет.
Нет, он не хочет.
Ну, понятно.
Спасибо, я поняла.
Не лезьте туда, там тяжелая судьба, вы не справитесь с этим. Лучше ищите счастье в чем-то другом. В работе над собой, подружка. Ну, то есть, развивайтесь. Вы, по-моему, только недавно начали слушать лекции. Так, включились полгодика, да, назад?
Год.
Год? Ну, так, сначала между делом и полгодика где-то так крепко уже, да?
Да, безостановочно.
Ну, у вас только начинается ваша жизнь. Вы только начинаете понимать, как жить. У вас мир только перед вами раскрывается пока. Не делайте резких шагов никаких в жизни. У вас есть склонность к этому. Вы терпите до последнего, потом рубите. Этого не надо делать. Терпеть тоже не надо. Надо иногда говорить ему, если что-то не так. Я думаю, что пора начинать лекцию. Потому что мы уже более-менее собрались. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо, что вы нашли время. Я сначала думал, что я легко до суда доберусь, и поэтому легко согласился. Мне сказали, есть прямой рейс Краснодар-Кишинев. Вот. Но его не оказалось. Я летел через Москву. Так или иначе. Мне, конечно, побольше пришлось усилий совершить, чтобы к вам добраться. Но вам тоже пришлось отказаться от чего-то. И я поэтому вам очень признателен. Мы не ожидали, что столько людей соберется. Мы думали, что будет... Я лично думал, что будет меньше. Я здесь ни разу не приезжал еще в этот город. Хотя лекции читаю уже больше 30 лет. Поэтому я начну сначала. То есть там есть определенные темы, заявленные в лекции. Я буду читать с песнями. Вот, иногда кто-то будет меня что-то спрашивать из зала, я буду отвечать на эти вопросы. То есть у нас не формат такой академический, то есть более свободный формат общения. Я могу шутить в зале с вами. Тема очень сложная. Я опираюсь на древние знания. Ну, то есть я в основном привожу веды в пример, но эти знания есть во всех священных писаниях. Я сейчас изучаю везде и Библия, и Коран, и так далее. То есть везде есть вот эти вот и буддийские священные писания. Лев Толстой в свое время тоже все изучал, и он делал даже целые сборники нравственных высказаний. И там мы видим, что все везде одно и то же. Просто по-разному, разные культуры, разное восприятие людей. Поэтому то, что я буду сейчас говорить, это везде одинаково, просто есть все равно свои особенности в терминологии, потому что я пользуюсь вот индийскими священными писаниями. Поэтому там есть свои особенности в терминологии, в понимании вещей, хотя вы увидите, что эти особенности, они не отличаются, в общем-то, даже от того, что звучит на русском языке. Допустим, мы будем говорить сейчас об уме, разуме и чувстве собственного достоинства. Видите, в русском языке есть термины на это, на все. Есть разница между умом и разумом, просто мало кто понимает, в чем. Сейчас мы будем разбираться. Веды говорят, что психика человека, она имеет свое строение, что мы реально, вот реально не просто на уровне рефлексов, а реально взаимодействуем друг с другом, что когда человек вспоминает другого человека, он с ним соединяется, контакт происходит. И что это все можно видеть, понимать, так как это все есть, есть инструмент, который, с помощью которого можно почувствовать эти связи, отношения. Этот инструмент — это ум человека. Как антенна он способен видеть, если тренироваться, он способен видеть отношения между людьми, способен видеть, как движется судьба человека. Судьба... Я не пойму, почему скрывается звук иногда. То ли с микрофоном проблема, то ли там еще что-то. У вас электричество стабильности? Это шутка была. Веды объясняют, что есть три составляющие психики человека. Первая главная составляющая называется ум. И вот в русском языке понятие ум осталось только с точки зрения функции мышления. Функции мышления, хотя ума много функций. Так, допустим, мы считаем, что ум — это то, что думает, то, что запоминает. Это то, в чем находится информация там, и так далее. Вот у нас такое ограниченное восприятие вот этого термина. Но на самом деле ум или манас на санскрите называется манас, примерно даже похожее слово. Вот. Это структура, в которой живет наша психика, это домик для нашей психики. Там есть психические каналы, которые есть два типа психических каналов. Одни из них содержат, дают энергию всей нашей психике, а другие дают энергии нашему грубому телу. Оказывается, наше тело, вот, в котором мы находимся, наше тело, некоторые говорят, это я тело, вот это вот я. На самом деле это не я. Это мы живем вот в этом теле. Потому что оно же меняется, тело, а я не меняюсь. Кто считает, что вы тоже меняетесь, когда меняется тело? Вот, допустим, вы 20 лет назад были тем же самым человеком или стали другим сейчас? Вы другой стали? Вот вы девочкой была маленькой, вы это не другой человек был, да? Нет, это и называется развитие. Но вы все равно были тем же самым человеком. Это значит, что вы не тело. Тело-то другое, все. Вот маленькая девочка, вы возьмите на фотографию, некоторые говорят, о, неужели я такая была вообще? Такая маленькая, а теперь уже не маленькая. Значит, вы не тело. То есть вы остались той же самой, что маленькая, что сейчас просто вы развиваетесь, это факт. Но мы не тело. То есть психика человека не умирает. Тонкое психическое тело не умирает. Оно уходит из грубого тела. Когда грубое тело уже не развивается вообще, падает безжизненно, то психическое тело от него отделяется и дальше живет. Это уже доказано даже учеными. Есть и диссертация на эту тему и так далее. Есть Моуди такой, доктор наук. Он написал книгу «Жизнь после смерти». Почитайте там конкретно. Есть достоверные факты, что человек помнит себя после клинической смерти. Он доказал это. Там были такие эксперименты, что он работал с сердечными больными. Когда люди в клиническую смерть входили, во время, когда сердце останавливалось, были записи, все записывалось, что происходило, а человек потом, он рассказывал, что происходило, хотя он не мог рассказывать, потому что у него мозг показывал в это время энцефалограмм, прямую линию. То есть он не мог ничего не помнить, не видеть. И он рассказывал вид сверху. Ну, то есть, это ученый, доктор наук это все описал, не то, что там какой-то экстрасенс. Так, это описано в Священных Писаниях, в Ведах, что психика человека, она живая, то есть в ней есть психические каналы, в ней есть чувства. Вот, вот чувство, видите, опять слово «чувство». А вот в чем разница между орган чувств и чувством? Вот глаз – это чувство или орган чувств? Орган чувств. Что такое чувство? Чувство зрения что такое? Мы часто не задумывались. Вы знаете, что чувство зрения не умирает? Вот в Англии, допустим, у нее не было орган чувств, у нее не работал, глаза не работали, а она видела. Ну, то есть это факт. Никто не может отрицать этого факта. Вот. Это значит, что есть чувство зрения. Вот чувство зрения, чувство слуха и так далее. Чувства принадлежат уму. Это психическая структура, это часть, это щупальца ума, чувство. Есть остов психический человека. Называется манас или ум. Этот остов имеет много функций. Он, например, питает счастьем наш организм, весь наши вот все органы, они имеют свой характер, то есть свою энергию счастья. Вот сердце любит доброту, печень любит спокойствие. И если человек это делает, то тогда у него здоровые органы. То есть ему недостаточно доброты в жизни, достаточно спокойствия. Если сейчас беспокойную жизнь ведет, у него печень истощается. Если человек не умеет отдыхать, у него головной мозг истощается. Ну, то есть каждый орган имеет свою любовь к какой-то черте характера. А черты характера находятся в уме. Характер человека находится в уме. То есть ум – психическая структура такая, в которой есть характер, есть мысли, есть память. В ней находится судьба человека. Судьба человека живет вот здесь, в области сердца, вот в этой зоне. И там же находится душа. Вот здесь вот. Душа — это я. Не моя душа, как мы говорим, моя душа здесь находится. Это я душа, а не моя душа. Это мой ребенок может быть, допустим, мой. А душа — это я. И я вечное существо. То есть я никогда не умираю. Просто умирает тело, грубое тело. Но это другая тема уже. Сейчас не будем об этом говорить. Итак, в психике человека, в психической структуре человека, в этом вот, вот этом острове вот есть разная глубина. Вот, допустим, в одном ведическом священном писании описано, его называют йога-сутра, это такое ну, серьезное писание, классическое. Там описано, что ум человека похож на озеро в срезе. Волны, поверхность озера, это наши мысли. Глубже мысли находятся желания, еще глубже настроение, еще глубже настрой. И все это вместе верхняя треть озера ума. А потом дальше, ниже, посередине, на, вы отвлекаете нас, правда? Вот, посередине вот озера ума, вот верхняя треть, это то, что мы хоть как-то осознаем. Это наше вот взаимодействие с окружающим миром. А посередине находится контроль нашего здоровья, зона. И некоторые люди с помощью концентрации, погружения, они способны понять, что происходит внутри. То есть здоровый я, нездоровый и так далее. Большинство людей не знают. То есть их спросить, как твое самочувствие, он говорит, мне кажется, нормально. То есть ему трудно понять до конца. Вот. Но есть люди, которые точно знают, что у него там происходит вот здесь что-то не то. Ну, то есть они способны это понять, глубже погружаются. А еще глубже в уме находится зона взаимодействия с окружающими людьми. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. Вот эта нить незримая, она реально существует. И у каждого человека она работает по-своему. Вот, допустим, женщина вот в голубеньком сидит, вот вы, да, вы. У вас сейчас с одним человеком нить незримая очень сильно напряжена, и вы страдаете от этого очень сильно. Так или нет? А? Да. Вот. Это видно. Если ты ниточки чувствуешь эти, то ты видишь, вот у этого человека ниточка одна вызывает страдания у него. То есть нить незримая вот эта вот. Надо помнить, ради высокой любви надо помнить, что мы связаны, поэтому не бросай человека, ты разрушишь его вот это сердце, ему будет плохо, он будет около 2 лет, может 3, страдать, не сможет нормально жить из-за того, что у него вот разрушения такие произошли. Это все тонкое тело ума, психическая структура, и нити вот эти связи с людьми, друг с другом, у нас реальные, это реальные нити, это не просто, ну они просто имеют невидимую природу. Мы связаны друг с другом. Потом надо знать, что психическая структура вот этой вот женщины, психическая структура, которая называется манас или ум, и мужчины, они разные принципиально. Потому что, если говорить о психических каналах, центральным каналом психическим, который дает жизненные силы человеку, называется сушумна, он идет вдоль позвоночника и дает силы жить человеку. То есть вот питает позвоночный ствол, этот канал психический, сушумна называется. А есть еще два, рядом идут каналы психических. Они, один называется Ида с левой стороны, а другой Пингала. Вот этот канал Ида, он питается энергией любви. И у женщины работает 3 раза сильнее, чем у мужчины. А с другой стороны, он питается энергией воли, канал Пингала. И он у мужчины в 3 раза сильнее в норме работает. И поэтому, когда ребенок формируется, девочка, допустим, у нее тело развивается чувствительным, тело чувствительным развивается, эмоциональная психика, очень тонкое восприятие мира, глубже, чем у мужчины. Вот, она общительная, эмоциональная, она хорошо понимает отношения, то есть потому что она рождена для любви. А мужчина, мальчик развивается, наоборот, у него больше силы воли, больше желания что-то делать, двигаться. Ему хочется идти туда, где опасность, и делать глупости постоянно. Он так изучает мир мальчика. Ему надо постоянно искать себе приключения, чтобы понять, как, что за жизнь в этом мире. И так далее. А девочка не будет никогда идти туда, где опасность. Она будет спрашивать, это хорошо, это плохо. Она учится через уши, девочка, а мальчик через свои поступки. То есть, есть в целом 2 типа человека. Есть женский человек, есть мужской. Ну, то есть, женщина — это человек, который живет для любви. А мужчина живет для победы, для развития. Женщина живет для гармонии, а мужчина живет для преодоления. Допустим, женщина спрашивает, тебе вообще гармонично так общаться со мной? Он говорит, нормально. У него нет идеи гармонично, не гармонично. Главное, чтобы уважала. Ну, то есть, ему нужна победа. Он хочет, чтобы женщина его считала крутым. Тогда ему комфортно. Он чувствует себя победителем, тогда комфортно. А если нет, тогда нет. А женщина хочет гармонии. Разные люди. Надо это понять. Разные люди, мужчины и женщины. Но мы не знаем, мы не изучали все это. Мы изучаем математику, физику, химию, биологию. И часто люди из-за того, что они биологию переизучали, они думают, что любовь — это секс. Вот они уже твердо убеждены, что любовь — это механическое вот это трение. Это любовь, они так думают. А любовь — это энергия Бога. Это вообще даже не наша, то есть мы не можем ей владеть. Мы не управляем этой энергией. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош, и ты поешь. Это объясняет, что мы душа, вечная такая искорка, которая живет вот здесь, в области сердца. И у нее есть 3. У нее есть сознание. Сознание — это энергия души, ее сила. И у сознания души есть 3 желания, 3 способа жить. Один способ называется любовь, Жить без любви не могут люди. Час без любви, пропащий час. Вот. Второе – это знание или достижение в жизни. Это одно и то же. Просто с разных сторон можно посмотреть. И третье – это вечность. Человек хочет жить всегда, он не хочет умирать. Мы стремимся к любви, стремимся к знанию, стремимся к вечности. Просто есть разные способы стремиться. Например, женщина, она стремится к любви, но она и обладательница любви. Мужчина стремится к знанию, но он и обладатель знания. Мужчина зависим от любви. Женщина тоже зависима от любви, но она должна знать, что она обладательница любви. Когда она знает, она способна тогда установить, устраивать правильные отношения. А мужчина должен знать, что он обладатель знаний, и тогда он сможет тоже правильные отношения устраивать. Мужчина не должен быть сильно зависимым. Он должен, вот допустим, мужчины как слушают лекцию? Они думают, так, с этим согласен, с этим не согласен. Посмотрим. Так они так слушают лекцию мужчина, потому что он обладатель знания. А женщины как слушали? Они не обладатели знания, они зависят от знания, поэтому они слушают. Где-то сейчас все спитали, все по ним. Все буду теперь так жить. Женщины как любят? Женщины как любят? Она думает, а, вот этот человек мною интересуется. Ну, посмотрим, что за фрукт. То есть она наблюдает за любовью. Женщина наблюдает за любовью. Она вроде бы любит, но она наблюдает при этом. То есть она не зависит сильно от любви. Если она уже как бы включилась сильно в процесс, она становится зависимой. Но женщина не должна быть зависимой от любви. И тогда она становится счастливой. Она должна быть сильнее любви, хотя ей больше всего любовь нужна. Она должна быть сильнее любви, женщина. Она должна управлять процессом любви. И тогда мужчина всегда, всю жизнь ее будет любить. Веды говорят, что в начале семинара надо людей заинтриговать. И тогда лекция будет интересна. Все еще впереди. Чуть попозже. Итак, видите, есть наша психическая структура, она разная, у мужчины одна, у женщины другая. У женщины много эмоций в психике, она любит эмоциональность. А у мужчины эмоции вызывают боль. То есть мужчина, ему трудно переносить эмоции. Допустим, жена подходит к мужу и говорит, слушай, пойдем поговорим. И он говорит, давай завтра. Сегодня устал. Почему? Потому что мужчине тяжело, она эмоционально настроена, ему тяжело. А женщина звонит своей подружке, говорит, я с ним поговорить просто хотела, а он устал. И так эмоциональная женщина, да, я тебя понимаю. И пошли общаться, все, нет проблем. У мужчины есть волевая сила, есть напор. Он жене говорит, слушай, я сейчас все объясню. Она говорит, да отстань ты от меня. Почему она так говорит? Потому что ей тяжело эту всю демагогию слушать, как бы. Не психика вообще перегружается от этих всех вот этих вот нравоучений. Он рассказывает, я вообще, знаешь, своему другу рассказывал. Я вообще, знаешь, ей вот это сказал. И она сразу, отстань от меня, что за вообще, что такое? Он начинает растет, говорит, ну да, я согласен. Вот женщины кривятся, такие, мне не нравится им это. Согласны. Ну так это мужчины, они такие просто. То есть они, у них, то есть демагогия, философия, то есть там попытка понять, они рассуждают, все там изучают. У них так устроена психика. А женщина, она раз и поняла. Ей не надо рассуждать. Главное, чтобы правильно все было. А жена говорит, ты скажи, что ты хочешь-то. Что ты мне тут рассуждаешь? Скажи, что хочешь. Что тебе надо? Женщине важно знать начало предложения, конец. Середину она сама уже может понять. А мужчине надо всю цепочку изучить. Все разные, мы разные очень. И это очень большой проблемой может быть. Итак, есть вот ум. Мы постепенно будем об этом говорить. Я просто сейчас небольшое введение сделал. Дальше есть разум. Три составляющие психики человека. Есть разум. Разум — это такая составляющая, которая кормит ум энергией счастья. Вот ум, чтобы он жил, он должен давать счастье отношениям. Вот все ниточки надо кормить счастьем. Детей. Вот, допустим, ребенок болеет, мама переживает. Что значит переживает? Отдает счастье. Это невидимый процесс. Она просто знает, что она переживает, но она не знает, что переживание означает «не хватает счастья». Иногда мама болеет ребенок, а она не переживает. Она говорит, что-то я не переживаю, у меня ребенок болит, а я не переживаю. Потому что хватает счастья, поэтому не переживаешь. А когда не хватает, тогда переживание начинается. Понимаете? То есть мы связаны этими нитями, и надо все эти нити кормить энергией счастья, а у нас самих не хватает. Счастье приходит из двух направлений в человек. Первое направление — это вот здесь вот в области сердца, ну, на тонком, на психическом плане, то, что в самом сердце. На психическом плане — это невидимый план, другой совсем, другое измерение. Это называется измерение ума. Другое пространство. Мы говорим, у нас четыре измерения, есть еще пятое измерение. Это измерение ума. Некоторые люди говорят там, что они что-то видят. Ну, все люди что-то видят, когда они влюбляются, например. Они входят в это измерение ума. Вижу, вижу алые грозди рябин, вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьей у ворот, город, где судьба меня ждет. Ну, то есть... Мы входим, начинаем мечтать, думать, любить. То есть мы живем в этом измерении ума. Ну, вообще мы там всегда живем. Но на самом деле человек не ориентируется там сильно. Не понимает, как там все происходит. Просто этим пользуется. Вот. И в этом измерении нужна энергия счастья. Она все питает. В нашу психику, наши органы все для того, чтобы человек жил, ему постоянно нужно счастье. На санскрите это называется прана, или жизненная энергия. Но на самом деле это энергия счастья, прана, энергия счастья. Она просто разная бывает. Есть, допустим, некоторые воспринимают прана, это то, что на природе, вот я иду прана. А также это и то, что в любви, допустим, человек говорит, я без тебя жить не могу. Ну то есть чувствует энергию. Жизненную силу от ребенка своего чувствует мама, допустим, или любимая от любимой там, и так далее. То есть это тоже прана. Человек чувствует счастье, значит, много энергии счастья он чувствует от кого-то. От природы, может, от любви человек много счастья, от работы от своей может чувствовать. Человек, когда наполняется счастьем, ему хорошо жить. Он здоровым становится, у него все дела идут в гору. Энергия счастья идет от судьбы. Вот здесь находится судьба в области сердца. Там находится глубинная память о том, что было. Иногда люди по крупицам начинают понимать свое прошлое, свою прошлую жизнь. Я изучаю это очень серьезно сейчас. И начинаю докапываться о своей прошлой жизни, изучать. Постепенно можно понять. Со временем можно понять, что там было до этого, до этой жизни. Это возможно для всех людей, для каждого человека. И это мне помогает в лекциях, потому что, допустим, вот у меня был вебинар позавчера, и одна женщина никак не могла понять, почему так жестоко ее бросил человек. И я объяснил, что она в прошлой жизни также вот жестоко бросила другого человека. И она говорит, Олег Геннадьевич, я это знаю. Я говорю, откуда вы знаете? Она говорит, я молилась и спрашивала Господа, Господь, покажи мне, скажи, что такое, почему так меня жестоко бросили. И говорит, я увидела женщину, которая стоит на колени, просит мне о милости, как бы, и я ухожу от нее. Я говорю, да, вы были мужчиной, бросили вот жену, и теперь вы в этой же ситуации оказались. Она говорит, я это увидела, я теперь все поняла. Реальный факт. Человек увидел свою прошлую жизнь, она просила, Бог показал. У нас есть память вот здесь, вот в сердце о всем, что было. Но мы в этой жизни с этим миром контактируем всегда закономерно. Никаких случайностей не бывает. Допустим, некоторые люди говорят, за что? Мы не знаем за что, потому что мы ограничены в восприятии. Мы недоразвиты до этого еще. Мы не развились, мы не можем знать за что. Поэтому страдаем в этом мире. Каждый человек получает все. Не потому, что не повезло, а так положено. И это очень важно, надо знать. Вот все, что мы имеем в этой жизни, как бы мы сейчас, горько не было это признать, даже мне самому. Вот все, что мы имеем в этой жизни, мы это заслужили. Это называется судьба. Но некоторые люди злоупотребляют этим термином и начинают говорить, что все, вот смотри, у тебя есть гороскоп, как на английском говорят, гороболскоп. Кто знает английский, тот понял. Ну, то есть, горобол. То есть, плохой. Ужасный. Ну, то есть, некоторые люди не понимают, что судьба — это просто объем работы. То есть, это вот, допустим, кухня грязная. И некоторые говорят, все, у тебя кухня грязная. Ничего, все. Пошел, помыл, и она стала чистой. Судьба точно такая же, то есть это просто объем работы, но надо трудиться сердцем над ней. Это не то, что трудиться, допустим, физически, как кухню помыть, это другой труд совсем. Об этом тоже надо знать, изучать. Труд сердцем очень тяжелый труд. Мы не готовы часто в жизни к этому. И разум, что такое разум? Это сила, питающая счастьем. Вот судьба иногда счастье дает, иногда страдания. Судьба может питать нас счастьем. Хорошее время в жизни может быть. Вот женщина говорила, общалась со мной девушка. Нехороший период в жизни. Счастье идет от судьбы. Просто от судьбы. Но есть еще от разума счастье. У вас от разума тоже пошло счастье. От разума означает, даже может быть плохой период в жизни, но все равно будет счастье. Вот что надо знать. Это очень важно знать, что человек, когда он нацелен правильно в жизни, как откуда счастье разум берет? Разум берет от цели в жизни счастье. От добрых поступков разум берет. От аскез. Вот он совершает правильный аскез. Допустим, постится, бегает там на природе, там, или зарядку делает человек. Любит людей, желает всем счастья, прощает, терпит людей. И тогда человек получает счастье, независимо от судьбы. Он всегда будет получать счастье, даже если ему тяжело. Тяжелое время от жизни. У меня в декабре, позапрошлого года уже, был тяжелый период жизни. У меня перестали подходить мои камни. Вот. Я не мог уже нормально жить, здоровым не мог быть. И все равно надо было читать лекции. Я только с помощью аскез, я много бегал, там йогу делал, постился и так выживал. Получал здоровье от любви к людям, к природе. И в это время ушел из жизни мой отец. Я не мог дать ему силы, то есть у меня не было на себя даже силы. В это время ему не хватило, он ушел из жизни. И какие-то события начали происходить такие тяжелые для моих друзей, тех, о ком я забочусь. Так действует судьба. Но это не значит, что я был несчастлив в это время. Счастье возможно получать с помощью молитвы, через разум. Это серьезная тема, которую надо изучать всю жизнь. Многие говорят, я уже это слышал. Ну и что, ты уже счастлив? Нет, значит, слушай дальше. Итак, функции разума. Разум находит цель в жизни, о которой дает счастье. Вера — это ощущение счастья. Вот ты счастье чувствуешь через разум, это называется вера. Знание — это подкрепленное опытом счастья. То есть ты это видел, чувствовал, подкрепленное это у тебя, ты это знаешь. Знание — это не то, что ты прочитал. Есть знание от ума, ты прочитал что-то, имеешь что-то такое. Ну да, я думаю, так это есть, это так. Это не является знанием. Знание — это когда ты проверил на своей жизни это. И чувствуешь, прямо понимаешь, что это так. Она всегда, знание всегда связано с верой. Это функция разума. Знание — это функция разума. Забвение — тоже функция разума. Когда человек совершает какой-то греховный поступок, он забывает свою чистоту. Ну, допустим, человек чисто любил свою жену и дочь, допустим, да, или сына. Чисто любил, чисто любовью. Но когда он бросил ее, то он забыл об этой любви. Он уже не может помнить, понимать, что он любит жену и дочь. Итак, еще одна функция разума называется память. Это также и функция ума. Но интересно знать, что ум пользуется памятью, а разум обладает. Вот как женщина, она обладает любовью, а мужчина пользуется. Так и память. Разум обладает памятью и способен ее направить в нужное русло. А память — это такая штука, которая заставляет нас, насильно заставляет нас идти дорогой нашей судьбы. Память заставляет. И когда человек в стрессе находится, он чем занимается? Даже ночью. Чем он занимается? Не спит, да, человек в стрессе ночью. А чем занимается? Он вспоминает. Он вспоминает. Память включается. То есть, и когда человек, память приковывает человека, и человек таким образом теряет себя. Он становится все несчастнее и несчастнее, потому что он не знает, что с этим делать. Понимаете? Так действует память. И человек может погибнуть от этого. Смотрите, память как работает. Как жажду стремящих равнин. Я жажду забыть. Память мной злой властелин. То есть она не спрашивает нас, о чем думать. Мы будем думать о том, о чем надо. Так действует судьба через память. Теперь, когда человек начинает память помнить о чем-то, что дает ему возможность забыть про свою судьбу, это называется победа над судьбой. И опыт показывает, Священное Писание говорит, что забыть реально вот эту боль, которая будет минувшая вновь, может только тремя способами человек. С помощью добрых людей, первый способ, с помощью добрых людей человек забывается. Второй способ, с помощью природы. И третий способ, с помощью веры. И вот это три источника любви, которые дает нам Бог. Он дает любовь через природу нам, через людей и через веру. Но разум, который верит в природу, получает здоровье. То есть что такое вера? Это получение счастья. Разум, который верит в природу, что значит получение счастья? Если человек во что-то верит, у него появляется решимость. Что такое решимость? Это способность Верит, человек верит, и у него появляется желание, способность достигать цели. Называется целеустремленность. А решимость – это движение к своей цели. Видите, это все функции разума. Вера, решимость, целеустремленность, знание, убежденность. Я знаю, что это так точно. Убежденность, функции разума. И с помощью всех этих вещей человек свою память направляет туда, где дает ему возможность отвлечься от судьбы. И так он побеждает судьбу. Некоторые просто на природе радуются солнцу, радуются деревьям, и они таким образом избавляются от страданий. Некоторые просто добрых людей любят, и с помощью людей они избавляются от страданий. Некоторые в храме, с помощью молитвы. Но вот эти три энергии Бога, три источника любви, они по-разному действуют на жизнь. Человек, который верит в природу, получает здоровье. Он становится здоровым. Порфирий Иванов, например, он верил в природу. Получил здоровье. Мог на снегу спать. Ну, попробуйте поспать на снегу. Он спал на снегу прямо. Это исторический факт. И был здоров абсолютно, потому что он верил в природу. Он получал силы от природы. Если человек верит в людей, он получает социальную силу. Вот, допустим, девушка, которая верит, что ей надо заботиться обо всех, получает мужа. Не верит в то, что ей надо мечтать об этом сидеть, постоянно думать, грусть, тоска меня снедает. А верит, что надо о всех заботиться, всех любить, не ждать любовь в себе, когда же любовь придет моя. А наоборот, всех любить, о всех забыть, стать активной, жизнерадостной с точки зрения отношений. Всем себя отдавать, в прямом смысле слова, а не в переносном. То есть отдавать свою любовь, а не свое тело. Заботиться обо всех. И тогда она становится сильной и будет выбирать еще, за кого выйти замуж. У нее будет много вариантов, потому что такова сила. Если мужчина очень любит труд, ему нравится трудиться, и он сильнее любит труд, чем деньги, потому что есть всегда перевес или в ту сторону, или в другую. Деньги – это нужда, страх. Нужда. Нам нужны деньги, всем людям нужны деньги, без них не проживешь. Но если человек забылся в труде, он уже не так сильно думает о нужде, а больше любит трудиться, то в этот момент он обретает силу получить хорошую работу. И у него все время это увеличивается. Если человек перестал злиться на правительство, на старших и научился видеть чистоту в старших, закономерности, что так должно быть, что вот так должно быть. И уважать старших стал, уважать власть. Он повышается в своем социальном статусе в жизни сразу. Это сила, то есть он становится востребованным в обществе человеком, и его продвигают вверх, потому что он надежным человеком становится, надежным. И так далее. Ну, то есть, это все виды любви. Любовь к старшим, любовь к людям, любовь к труду там, и так далее. Это виды любви, это связано с человеком. Когда человек обретает эти виды любви, он становится сильным, способным в социальной жизни быть успешным. Вы скажете, ну, я знаю людей, которые вообще наплевать на всех, они успешны. Они эту силу получили раньше. Они все равно ее имеют. Но они имеют ее неосознанно и пользуются просто ей. И эти люди теряются в себе. Но те люди, которые осознанно все делают, они приобретают. Лучше же директор завода, которого любят подчиненные, это значит, что он осознанно все делает, чем тот, который просто управляет, потому что у него есть сила, он силы держит подчиненных. Это все временно. Рано или поздно может все развалиться. Но если все его любят, то есть он развитый человек, тогда ничего не развалится. Время может влиять, сила может влиять какая-то, но не факт, что это развалит. Спасибо вам большое. Спасибо. Я сдаюсь. Фотографируйте, сколько хотите. Пожалуйста. Спасибо. Извините, что я вас отвлек от вашей работы. Итак, третья сила – это любовь к Богу или вера человека. Она дает возможность человеку преодолеть непреодолимое. У каждого человека есть непреодолимое. Кто-то не может жениться, кто-то не может быть здоровым, кто-то не может на работу найти. Но если человек молится, у него это и пошло двигаться. Как? Никто не понимает. Ну, то есть эти божественные силы. Как человек становится здоровым, потому что он на природе бегает и любит всех, там, желает всем счастья. Никто не понимает, но это факт. Человек начинает на природе больше быть, он становится здоровым. Врачи не могут до конца понять, как это происходит. Но это очень просто понять, потому что здоровье человеку дают силы природы. Мы заряжаем свой организм, у нас организм как батарейка. Мы заряжаем силы природы. Солнце дает человеку хороший иммунитет, оптимизм, дает ему хорошее пищеварение, дает ему способность побеждать инфекции, способность рассасывать опухоли. Солнце дает. Воздух, ветер, прана, жизненная сила природы дает человеку бодрость, хорошую работоспособность, концентрацию внимания, выносливость и так далее. Земля дает человеку спокойствие, хороший сон, отдых. Противовоспалительные процессы происходят за счет энергии земли. Вода дает человеку гармонию, дает человеку наполнение. То есть он как бы питается от энергии воды, питается жизненной силой, наполняется жизнью. Все гармонично начинает работать. У него внутри, в организме. Дисфункций никаких нет. Вода дает человеку спокой, ну, такую доброту, хорошие отношения, способность принимать разные условия климатические, энергии воды, если человек любит воду, дает такая возможность. Поэтому закаливается человек, переносит хорошо климат, когда закаливается начинает. Деревья дают человеку терпение, вообще растения дают человеку терпение, способность переносить трудности и так далее. Природа дает человеку здоровье. Но мы с вами говорим сегодня не о природе, а о отношениях между людьми. Мы говорим о людях. И надо понять, в чем разница между мной и счастьем. Почему я не соединился с этим совсем? Почему я не имею счастья? И давайте изучать тогда эту тему, пытаемся понять все это поглубже. Есть еще одна психическая структура, разум примерно понятно, да? Разум побеждает судьбу, человек обретает знания, он с помощью памяти направляет себя в нужное русло в жизни, его судьба постепенно теряет над ним силу, он помнит о хорошем, а не о плохом, у него возникает позитивное мышление, он радуется жизни, не печалится, и в результате он становится победителем с помощью разума. Разум означает также заставить себя. Разум заставляет. Ум говорит, это тебе нравится, давай. Разум говорит, нельзя, уже поздно. И так далее. Ну, то есть такая система. Есть еще одна часть психики, называется чувство собственного достоинства. Важно знать, в ней там много кривотолков. Например, некоторые говорят, позволяй себе все. Неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Или говорят, люби себя. Неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Некоторые говорят, будь гордым. Неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Да, мои хорошие, оказывается, не себя надо любить. Нужно просто любить себе способность делать добрые дела, а также в себе поругать себя, любить в себе вот это, что я как бы могу себе сказать правду. Вот это надо любить в себе. Но не себя любить. Понимаете, любить других людей, И просто знать, что все хорошо, я правильно иду. Что значит как бы вот правильное отношение к себе, как работает чувство собственного достоинства правильно, можно только через песню, опять же, через песню услышать. Сейчас мы на примере песни узнаем, как работает правильно чувство собственного достоинства.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе едино. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я ногами с работы встала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы жизнь стала.
Видите, человек с любовью трудился, он любит жизнь, означает, он шагает с работы устал. Не просто «я люблю тебя, жизнь», так не давай, это мне тут это, все, пальцы веером. Любить жизнь означает шагать с работы устал, означает любить труд, включаться в жизнь.
Мне немало дано жизнь земли и равнина морская.
Природа.
Бескорыстная дружба мужская.
Бескорыстная дружба мужская. Ну то есть разве может человек, который неправильное чувство собственного достоинства имеет, типа я горжусь собой, у него может быть бескорыстная дружба? Нет, конечно, потому что гордость, она решает бескорыстие. То есть ведь человек собой гордится или людьми гордится. У него есть два варианта. Вот представьте, я сейчас приехал. Ну что, дождались меня? Все сразу взяли и ушли из зала. Это же кошмар. Понимаете? Ну то есть нет любви в неправильном работе чувства собственного достоинства. Это очень важно знать. Допустим, женщина меня спрашивает недавно совсем, говорит: Олег Геннадьевич, почему от меня ушел муж? Я говорю: потому что вы потеряли себя в отношениях с ним. Он говорит: что значит потеряла себя? Я говорю: вы постоянно как бы заботились о нем, делали все, как ему хочется. Олег Геннадьевич, по вашим лекциям. Я говорю: да, правильно, по моим лекциям, но только одна сторона медали. Одна сторона медали. Как есть такая пословица древняя ведическая, что ну, один как бы глупый человек, он смотрит, что курицы, у него была ферма куриц, как бы, он смотрит, курицы несут яйца все время. Но при этом, как бы, это хорошо, потому что яйца дают ему деньги. Но при этом они едят еще. И как бы он думает, ну это плохо, потому что постоянно, и он решил отрезать одну часть курицы, оставить другую, попробовать, что будет. Понимаете? Ну, чтобы осталось только, чтобы не слияться, а они ели при этом. Это глупый человек, я говорю, такая глупая история. К чему я это все говорю? К тому, что человек должен понять, что если он делает только одну часть, то тогда это получается глупость. Ну, то есть, если женщина не воспитывает мужа, а просто ему служит, значит, тогда он уходит. Или просто воспитывает его, не служит. Тогда он тоже уходит. Нужно делать и то, и другое. А вот это и есть правильная работа чувства собственного достоинства. Это всегда и ходьба по лезвию бритвы. Потому что с одной стороны есть унижение, а с другой стороны гордость. А между ними есть истина и сила человеческая. Только когда у человека правильно работает чувство собственного достоинства, он становится красивым. Гордая женщина красивая. Гордая, красивая, но недоступная. Может всю жизнь прожить одна. И она не может чувствовать любовь, гордая женщина. Униженная женщина некрасивая. Некрасивая. Вот унижена судьбой, некрасивая. Гордая, красивая, но никого нет рядом. А надо посередине, чтобы стало чувство собственного. И как его сделать посередине? Есть только один способ. Забыть про себя и начать служить другим. Заботиться о других. Это подвиг. Человеческий подвиг внутри. И если человек отвлекается от себя, то есть чувство собственного достоинства — это я. Пока я думаю о себе, а что, почему я думаю о себе? Потому что мне надо дышать, есть, у меня есть семья, у меня есть дети. То есть все в этой жизни заставляет меня думать о себе. Но если человек с помощью разума и знания отвлекается постоянно от себя и пытается заботиться о других, тогда его чувство собственного достоинства встает в правильную позицию. И это называется истинное эго. Правильная позиция. А когда жизнь заставляет человека думать о себе, он в ложную позицию встает. Называется ложное эго. Когда человек думает о себе и делает добрые дела, он становится гордым. А когда человек не делает ничего для других, он становится ленивым, допустим. Понимаете? То есть это все деятельность эго. Но когда человек делает добрые дела и при этом не думает о себе, тогда его психика встает в правильную позицию. Он к себе хорошо относится? Хорошо, но об этом не думает. Не думает. Как только начинает об этом думать, сразу проблема. И эго человека, оно настолько хитрое. Вот, допустим, человек приходит к наставнику и говорит: «Учитель, я самый падший, я самый падший». Он говорит: «Ты не самый падший, ты просто падший и все». Видите, эго неправильно работает. Иди, делай что-то полезное, перестать думать о себе, учитель ему говорит. Я самый падший, то есть он опять о себе. Некоторые люди говорят: «Олег Геннадьевич, я. Я говорю: «Может, вы о ком-то еще спросите?» Да? Он говорит: «Мне так плохо, мое». Вот. Человеку надо от себя отвлечься, и тогда ему хорошо станет. Потому что пока эго человека работает неправильно, счастья в жизни не будет. У нас плохая страна, у нас плохие люди, у нас все плохо. Это тоже эго неправильно работает. У вас все хорошо, у вас хорошие люди, у вас хорошая страна. Напряглись? Напряглись? Означает неправильная работа чувства собственного достоинства. И значит, что не будет счастья в жизни. Станьте сильными в отношениях с собой. Означает любить родину, любить людей вокруг, любить старших. Надо ко всему относиться с позиции силы. И тогда все выровняется, все станет хорошо. Если правильно с верой к мужу относиться, он становится сильным. К правительству с верой относиться, оно становится сильным. И так далее. Все начинается с чувства собственного достоинства у человека. Начните с этого свою жизнь. Чувство собственного достоинства всегда включается в жизнь правильно, если человек принимает свою судьбу. Сначала надо принять своего дурака. Некоторые поняли, о чем я говорю. Или свою дурочку принять надо сначала. Принять сначала надо. Вот это мое. Как есть такая шутка древнерусская. В умные достаются в умным, а я досталась тебе. Это закон судьбы. Многие не согласны, но ничего с этим не сделают. Есть причина. Вот примите сначала, принимаем мы своего близкого человека и перевариваем вот это все, этот факт. Мы принимаем. Чтобы принять, нужны силы. Силы берутся от природы, от добрых людей, от молитвы, от Бога. Выбирайте, что вам ближе для начала. Нужны силы для принятия. Но сначала нужно принять. Или, допустим, вы начинаете всем заботиться обо всех, такую жизнь ведете. Или вы начинаете спортом заниматься, имея не спортом, а на природе бегать там и так далее. Или вы силы берете от молитвы, в храм ходите. Выберите, где брать силы. Но если человек не может нигде брать силы, он не может быть нормальным и здоровым. Не может быть просто физически. У каждого человека своих сил не хватает. Вам вот не хватает сил природы, женщина. Вы любите людей, да. Вы любите людей. Вам сил природы не хватает. Вы теряете силы, теряете здоровье сейчас. Потому что вы ленитесь, не хотите на природе двигаться, не хотите контактировать с природой. Наше здоровье будет таять. Видите, вы не согласны со мной, да? А? Вы как? Как?
Странно.
Странно, что я сказал это, да? Отлично. А, согласна? Отлично. Вы все это делаете, но вам не хватает силы природы. Значит, надо делать больше. Потому что сейчас идет тяжелый период. Вам надо больше на природе. Еще больше, да, больше движения. Иначе не справитесь. Идет процесс в организме, который лишает сил. Вы чувствуете слабость, вот это все. Так ведь? Не чувствуете? Я чувствую. Поверьте мне. Вы родственница, что ли? Ага. Все хорошо. Итак, чувство собственного достоинства – это очень важная вещь. Чтобы оно работало правильно, надо сначала все принять. Когда человек все принимает в жизни, это тяжело очень. Но когда человек все принял, с этого момента он совпал со своей судьбой, синхронизировался. И теперь он может правильно себя оценивать, все, что происходит. У него трезвое восприятие становится. Пока человек не принимает мужа, не трезвое восприятие. Он плохой, он мне не нравится, я не знаю, зачем из-за него замуж вышла. Не трезвое восприятие. Приняла, все, теперь не он плохой, а я плохая. Теперь я начинаю работать над собой. Не то, что я плохая, и все буду, я плохая, плохая. Нет. Один раз сказала, я плохая, 10 раз делала что-то, чтобы быть хорошей. Правильно работать, чувствовать собственное достоинство. Один раз сказала, что я плохая, а потом 10 раз исправила это. Это правильно. Извините, пожалуйста, что я вам это все сказал. Простите. Но вы потом поймете попозже, о чем речь. Я просто, ну, может быть, Бог вам помог таким образом. В организме идут процессы, которые требуют больше сил. Нужно больше сил на природе, больше быть для того, чтобы жить. Жить. Вот. Надо больше брать. То есть нужен контакт с природой, чтобы... Ну. Я же сказал с самого начала, что у нее очень хорошая сила в отношениях с людьми. Нет, это хорошо. Но нужна такая же, нужен контакт такой же с природой. Границы нет никакой. Я тоже много людям отдаю. Нет границ. Просто нужен баланс. Вот если человек много отдает, ему нужно также много быть на природе. Контакт с природой нужен. И с Богом контактировать много надо. Вот в этих трех вещах нужен баланс. Если только в людей уходить, то начинается истощение в организме. И когда человек принял свою судьбу, то он может реально все понять, и дальше он начинает укрепляться, он начинает действовать, отдавая, он начинает жить, активно действовать и побеждать свою судьбу. Но если человек не принял свою судьбу, он постоянно злится, печалится, ссорится, он постоянно считает, что кто-то мешает ему жить, то есть он бунтует против Бога, против своей судьбы, такой человек не сможет быть счастливым никогда и никак, пока он не примет свой крест. Поэтому Иисус Христос и показал, как надо принимать. Понимаете, прими сначала, а потом станешь трезвым, станешь разумным, победишь судьбу только после этого, а не до этого. Вот так, это очень важно знать. Принятие судьбы означает настроиться очень сильно по отношению к своей жизни. Нужно уметь учиться прощать, нужно отдавать себя в отношениях, нужно реально понять, что такое любовь. Часто мы любовь под любовью понимаем наслаждение. А мне вот, Олег Геннадьевич, зачем мне жить с этим человеком, если я не чувствую счастья в отношениях с ним? Он меня трогает, никакого результата. Не, ну женщина, что вы смеетесь, вы же все так думаете. Это из сердца не уберешь, эти мысли не уберешь. Но это не означает, что это и есть настоящая любовь. Это просто так, как хочется, понимаете, нам. А любовь настоящая, это другое. Это та сила, которая дает возможность жить вместе и быть счастливым по-настоящему. И об этом надо знать, мы об этом будем говорить. А в целом, как бы, надо научиться жить сначала, жить правильно. Надо научиться жить, оказывается. Мы не знаем, что это такое часто. Итак, мы с вами немножко обзорно разобрались. Есть разум, есть ум, есть чувство собственного достоинства. Вокруг этого сейчас пойдет наша беседа. Мы с вами начинаем изучать тему судьба, преодоление трудностей в семейной жизни. То есть тему уже мы начали с вами, в принципе, изучать. Надо понять, что судьба – это то, что меня окружает. Одна женщина подошла ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, можете мне показать мою судьбу?» Я говорю: «Могу?» Она говорит: «Да». Показывает. Я говорю: «Закройте глаза». Она закрывает глаза. Я говорю: «Вспоминайте своего мужа. Вспоминайте любовника. Вспоминайте начальника на работе, вспоминайте мать, отца, брата, сестру, город, в котором вы живете, все она вспоминает». Все вспомнили? Вспомнили. Вот это и есть ваша судьба. Как моя судьба? Вот так. Все, что вот нас окружает в жизни, это и есть наша судьба. Не надо никаких астрологов. Посмотрите на свою судьбу. Вы сами все увидите. У вас в судьбе, у кого-то есть легко на работе, допустим, нет проблем. Но трудно в семейной жизни. Кому-то легко в семейной жизни, тяжело на работе. Кому-то легко в семейной жизни и на работе, тяжело со здоровьем. И вы спросите меня: «Олег Геннадьевич, а есть кому-то, чтобы везде было легко?» Нет, мои хорошие, нет. Потому что здесь не положено, вот в этом месте, вот на земле, не положено, чтобы было так. Здесь такого не положено, у каждого будет что-то свое, какие-то трудности свои у каждого человека, потому что мы родились вот здесь, для того, чтобы побеждать трудности, а не для того, чтобы наслаждаться жизнью. Когда человек побеждает трудности, он становится счастливым тогда, в этом случае. Только после победы над трудностями, не до. Итак, судьба имеет контакт с временем. Что такое время? Это не то, что на часах вот движется время. Это так мы его прослеживаем. Но это такой примитивный способ прослеживания времени. Время надо следить в сердце. Вот у нас в сердце есть чувство времени. Можем его чувствовать, даже в будущем можем почувствовать. Вот здесь. Но есть определенные правила. В основном люди не знают. Первое правило. Судьба, время всегда движет человека к трудностям. Очень просто понять. Смотрите, человек рождается, маленький ребенок, и он постоянно стареет. С детства. Каждым годом тело становится все более взрослым. Означает, что он движется к старости. Один мужчина меня спросил: «Олег Геннадьевич, почему я не могу зачать ребенка?» Я говорю: «А сколько вам лет?» Он говорит: «65». Смешно? А ему не смешно. Он хочет зачать ребенка. Но ему 65. Может быть и можно, но очень трудно. Для этого нужно организм сильно в аскезу ввести, то есть приводить к очень сильной норме. Омолаживание невозможно. То есть не то, что ты можешь стать грудным ребенком, уже сессию сосать, блядь. Нет, просто есть возможность убрать ненужную старость. То есть есть два типа влияния времени. Надо об этом знать, мы об этом поговорим. Есть циклическое влияние времени, которое преждевременно старит человека, а есть просто спокойное, постоянное, непрерывное влияние времени. И это непрерывное, спокойное, никого не волнует вообще. Если человек просто спокойно доживает до своих 90 лет, все говорят, да мне нормально, хватит, вполне. Ну то есть, понимаете, человек должен столько жить, где-то до 100 лет, 90-100 лет, где-то так. Но есть еще циклические влияния времени, а их надо выстоять. Ну, то есть неожиданно портится здоровье. Это циклическое влияние времени. И люди в основном об этом не знают. Они говорят, меня сглазили, испортили, что со мной происходит? Почему у меня здоровье нарушилось? Потому что есть такое циклическое влияние времени. Человек говорит, я все соблюдаю, делаю, как вы говорите, я зарядку делаю, там встаю рано, там мясо не ем, то все, то. Ну то есть все делаю, как вы говорите. Почему опять мне плохо стало? Вот если бы я все это не делал, мне бы тоже плохо стало? Я говорю, если бы вы все это не делали, вам бы плохо не стало. Он говорит, а что бы было? Я говорю, вы просто померли. Ну так, понимаете, плохо станет по-любому. Важно, чтобы выжить в этом мире. То есть если человек все делает, живет правильно, он избегает большой беды. То есть он спасает себя от таких неприятностей, которые, если люди этого не делают, не могут спасти. Вот о чем речь идет. Как-то вам не понравилось, да, это все? Я понимаю. Вот так устроен этот мир. Трудности будут обязательно, обязательно. И тело контактирует с временем таким образом. Оно стареет, тело. Но если человек ведет здоровый образ жизни, то циклическое старение он уничтожает. Другими словами, будет жить долго этот человек. Понимаете? И у него будет возможность дожить до старости, если он побеждает аскезами. Есть три типа силы, которые побеждают время. Побеждают время, которое действует у нас в теле. Первое. Это длительное непрерывное движение на природе. Лучше всего ходьба или бег. Примерно надо бежать с легким бегом полтора часа, чтобы полностью вот этот цикл влияния времени, который на меня действует, победить. Где-то мне вот полтора часа это 15 километров. 15, да. Но не обязательно сразу так, постепенно человек к этому приходит. Понимаете, но даже если он начал уже пробегать 5 километров, он уже становится здоровее. Это первый тип победы над судьбой. Второй тип – это неподвижное положение тела. Некоторые на службах, на православных не двигаются, стоят. Некоторые просто йогой занимаются там. Как люди по-разному это называют, но когда человек научился не двигаться, он побеждает судьбу. Его тело побеждает циклическое старение вот это. И третий тип – это пост. Человек просто на воде, не кушает, на воде постится, и он омолаживается таким образом. Снимает с себя вот это циклическое старение, которое называется хронические заболевания. Что такое хронические заболевания? Это и есть циклическое старение, которое копится у нас в организме. Плохие циклы, плохие периоды жизни. Это отдельные лекции, послушайте на эту тему лекцию, я просто вам напомнил, что это есть вот такое. Время также действует на нашу психику, на психическое тело, или, как веды говорят, на тонкое тело, психическое тело, время действует. И оно его не старит, не старит. Оно в психическом теле увеличивает количество трудностей. Маленький ребенок, он не чувствует трудностей, хотя они есть. Он чувствует детство, время движется медленно в его сознании, он как бы чувствует счастье. Крылатые качели летят, летят, летят. Ну, то есть он чувствует счастье. И все, кто соприкасаются с маленьким ребенком, они что чувствуют? Счастье. Потому что от него исходит это счастье. Он является благословляющей силой. Когда маленький ребенок появляется, все счастливы. Поэтому все хотят детей. Нормальные люди. Что они чувствуют счастье, от него исходит счастье, от ребенка. Ну, постепенно человек, психика человека с возрастом, то есть чем больше возраст, тем больше в единицу времени трудности приходят. Для чего? Для того, чтобы мы научились быть мудрыми. Человек должен побеждать трудности психические в своем сердце. Если человек дожил до старости и при этом сохранил спокойствие, жизнерадостность, такого человека называют мудрецом. Вот кто такой мудрец? Человеку, допустим, 75-80 лет, а он жизнерадостный, добрый, спокойный, неворчливый. То есть он победил вот это циклическое влияние времени на психику. То есть постепенно увеличивается количество трудностей. Ему тяжело жить, но он не ломается, потому что есть еще циклическое влияние на психику времени. Неожиданно так жил человек, и бац, чувство счастья от соприкосновения с мужем у женщины пропало. И она думает, что-то у нас несовместимость, пойду скажу к астрологу. И астролог, конечно скажет, да. Почему он так скажет? Потому что он сам одинокий. Да, у вас несовместимость. Вот с мужем, понимаете, 15 лет прожила, несовместимость. Замечательно. Как же вы 15 лет-то прожили? Если несовместимость. Я просто конкретные случаи вспоминаю, как вам говорю. Несовместимость. Смешные люди. Ну, я имею в виду астрологи. Всякие бывают люди. Бывают хорошие астрологи, конечно. Которые помогают людям, а не вредят. Но редко бывают, редко. Как электорат тоже. Все одно и то же. Итак, судьба — это увеличение трудностей. То есть вот это влияние времени на психику, увеличение трудностей в нашей психике. И когда человек побеждает эти трудности, он становится счастливым. Счастье сначала человеку дается как подарок, как награда, а потом как труд. И во всем. Допустим, маленький ребенок – счастье как награда, маленькие дети в семье – счастье как награда, а потом счастье как труд. Когда ребенок подрастает, дальше трудись, иначе не будет счастья в отношениях с ним. Трудись. Труд означает забыть про себя, делать для других, но делать с позиции знания. Не с позиции моего понимания, вот думаю, так надо делать. Нет, нужно делать правильно. Для этого нужно изучать все это. Знание не означает книжки читать. Знание означает общение с теми людьми, которые имеют опыт, правильный опыт в жизни. Не побеждают судьбу своим опытом. Это знание означает. А книжки читать — это не знание, это просто иметь в виду. Но это не помогает жизни. Оно не меняет жизнь. Не дает мне вдохновения меняться. У меня не появляются силы от книжек. Нужен опыт. Кого-то опыт. Это означает, что вера человека переходит в мое сердце. Означает, что я получаю реальный инструмент жизни, как побеждать судьбу. Итак, мне судьба дала жену или мужа. Что это значит? Это значит, что есть сила определенная, которая вас держит вместе. Вот, Олег Геннадьевич, я вот что-то не могу от мужа уйти. Я ухожу, а мне что-то назад тянет. Это он меня тянет? Нет, он не тянет. Он сам не может уйти. Он тоже уходит. Ну, чтобы вы знали. Судьба держит. Или Бог. Можно так сказать. Поэтому и нельзя бросать своего близкого человека. Одна женщина меня спрашивает, Олег Геннадьевич, почему мне Бог не дает мужа? Я говорю, вы мужика своего бросили? Она говорит, бросила. Он, говорю, мучается, ждет вас, мучается, ждет. Так что вы хотите тогда еще? Вот Бог вам дал человека. Она говорит, да не хочу я такого. Ну вот какого заслуживаешь, того и дал. Другая спрашивает, бросила мужа, точно так же, такой же вопрос. Но не ждет уже, нашел себе другую. а мне никого не дает Бог. Я говорю, да вы как его бросили? Она говорит, ну как могла, так бросил. Я говорю, страдал. Я ей ответил, говорю, вы знаете, у Бога мужиков завались. На всех хватит. Но они у него все любимые. Любимые и дорогие. И если вы этого бросили, какая гарантия, что вы следующего не бросите? Вам надо сначала раскаяться, сначала понять, что произошло, принять свою судьбу, понять, что я больше так не хочу себя вести. И тогда следующий вариант. У всех людей так всегда. Не то, что вам не повезло. Есть еще другая тема у женщин. Некоторые женщины, мы видите, уже начали говорить о том, как выйти замуж. Некоторые женщины, они вообще замуж не хотят, хотя постоянно думают, я хочу замуж. Вот это парадокс. Потому что им очень нравится комфорт наедине с собой. Я думаю, Господи, как хорошо. Не так хорошо вот. А если сейчас... И она, когда видит, вот за ней ухаживает, она говорит, что? Вот с этим? Смотрите, женщина, она как создана? У ней есть любовь, гармония с этим миром. Она такая чистая, аккуратная, такая деликатная, хорошая. Знаете, она так создана, женщина. И что мне с этим дураком жить? Потому что мужчина создан совсем не так.
Он активный, такой неаккуратный. Неделикатный. Иногда как бы не понимает чего-то. Ему говоришь, он не понимает. Мужчина.
И любая женщина абсолютно боится замуж. Вот любая. Я вот 20 лет уже изучаю. Любая женщина боится замуж. Всех женщин надо выдавать. Часто ко мне женщины подходят, Олег Геннадьевич, вот я слышала, что вы выдаете. Я говорю, ну давайте рассказывай. Вот у меня есть парень там, вот такой-то, такой-то, вот все, вот вроде хороший, что-то замуж никак не знаю. Я говорю, все, замуж. Она, спасибо, Олег Геннадьевич. Потому что женщине очень трудно выйти замуж, потому что она теряет гармонию с самим собой от этого, от замужества. Ну, вернее, не теряет, а она уменьшается, становится ее меньше, понимаете? Потому что женщина сама с собой очень гармонична. Но рядом с мужем уже тяжелее жить, потому что он не такой гармоничный. Понимаете, теперь женщины, послушайте, если вы одиноки, вы спросите себя в сердце, я готова гармонию свою чуть-чуть уменьшить или чуть-чуть потерять? Если не готова, значит замуж не получится выйти. Вы поняли? Очень важно понять. А если, может быть, у вас дети уже есть, и так хорошо, так может быть и не надо. Потому что некоторые думают, что вот замужество это единственная цель жизни женщины. А на самом деле это не так. Единственная цель жизни человека это Бог. А все остальное это вспомогательное. Это то, что нам помогает устойчиво жить как-то. В том числе и близкие люди. Мужчина, он не женится из-за греховности или из-за отречения. Два варианта. Женщина, кстати, тоже может не жениться, потому что она стала духовной. Она, то есть, обрела большую семью. То есть, она семейный человек, эта женщина, но ее семья – это ее монастырь. Они там любят друг друга очень сильно. Вы даже не представите, сколько это счастья жить в монастыре. Люди не понимают этого. Это закрытая для нас тема. Закрытые. Точно так же мужчины, они могут иметь большую семью. Они могут жить, быть монахами, большую семью иметь. И маленькую, а большую. Но есть мужчины, которые просто хотят наслаждаться многими женщинами одновременно. И ничего им не давать при этом. Ничего не давать взамен. Это называется пираты. Пираты, пиратское поведение. И эти мужчины, они теряют себя в жизни постепенно. Они разрушают свою жизнь, потому что все эти женщины, которыми они воспользовались и не дали им взамен семью и детей, Они неосознанно, не то, что они хотят это, они неосознанно проклинают этих мужчин. Эти мужчины становятся проклятыми просто. В чем это выражается? В их жизни нет нормальной работы, вредные привычки, слабость психическая. Человек становится слабым просто, несчастным, замученным и так далее. Итак, мы с вами изучаем тему отношений. Итак, мы не можем уйти друг от друга, но и жить вместе тоже не можем. Почему? Первая причина – мы неправильно понимаем любовь. И это очень сложно понять, что такое любовь. Вот даже я сейчас читаю лекцию на эту тему, а мне так нравится вот наслаждаться, чтобы мне хорошо было в отношениях с женой, чтобы я испытывал от нее счастье. Понимаете, несмотря на то, что я постоянно говорю об этом, у меня в сердце все равно такие желания возникают. Это неизбежно, они будут возникать. Просто надо знать правду. Правда заключается в том, что влюбленность не является гарантией счастья. А наоборот, она является рискованным таким моментом, который может разрушить счастье. Приведу пример. Например, если человек сильно влюбился, а влюбленность – это эгоистическое чувство. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И так далее. Эгоистическое чувство. И я буду с тобой. Ну, то есть, понимаете, эгоистическое, сильное желание. И это чувство выматывает человека. Не один раз девушка и парень пришли на лекцию. Парень сильно любит девушку. Девушка поднимает руку и говорит: Олег Геннадьевич, я что-то устала от этого всего. Но она такая, она хорошая. Не то, что она это обычно сразу бросает. Она терпит. Она говорит: я устала, я не могу с ним находиться. Он поднимает руку, такой встает и говорит: Олег Геннадьевич, мы не устали друг от друга. У нас все классно. Вот мы друг друга любим. Она стоит, молчит такая. Я говорю: вы согласны с ними? Ну, в общем-то, конечно, я согласна, говорю. Он: вот видите, Олег Геннадьевич, вот видите, согласна. Я говорю: давайте ее послушаем. Говорит: Олег Геннадьевич, он из меня все силы уже высосал. У меня нет сил. Я не могу никуда посмотреть. Я не могу ничего сказать никому. Я не могу дружить с подружкой. Я не могу с мамой поговорить. Потому что его трясет от всего этого. Видите, то есть человек захватил объект любви, то есть он контролирует полностью, то есть он шагу не дает ступить. Это влюбленность. Любовь по-другому действует. Любовь дает возможность человеку наоборот. Иди с мамой поговори. Всем желаю счастья. Заботься обо всех. Ты женщина. Любовь. Потому что человек, который любит, он понимает природу объекта своей любви. Но влюбленность заставляет обладать. Я хочу обладать. Я хочу быть с тобой. Обладать влюбленностью. Это эгоистическое чувство, которое всегда и везде выматывает человека. Просто влюбленность бывает обоюдной. Насколько-то. Просто эта штука перетягивает, понимаете, если я сильно влюбился, очень мало шансов, что человек может это выдержать. Я перетягиваю энергию любви на себя, просто так, перетянул ее. И человек говорит: у меня пусто в сердце что-то. Я раньше сначала полюбил этого человека, потом пусто в сердце стало. Почему? Потому что он перетянул, ему сильно хочется любовь. Он перетянул. Все, у него нет сил. И это перетягивание увеличивается с возрастом. Людям с возрастом замечают, что раньше вроде бы взаимные были чувства. А сейчас или я люблю человека, он меня не любит, или он меня любит, я его не люблю. Это называется перетягивание качелей, потому что с возрастом влюбленности становится меньше. Человек должен создавать отношения уже на другой платформе, на платформе разума, куда мы идем. Как мы друг к другу относимся, может, хотим мы друг другу служить или нет, хотим мы заботиться друг о друге или нет. Вот это вот основа потом отношений не только тех, кто создает семью, а также тех, кто уже создал.
Влюбленность заканчивается всегда и у всех.
Я так хотела, чтобы всегда, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось за мной вслед. Я так хочу, чтобы всегда у меня была любовь в жизни,
влюбленность. Это иллюзия, неправильное мышление. Так никогда не бывает, потому что влюбленность – это подарок. Где вы видели, чтобы всегда человек получал что-то бесплатно, какое-то наслаждение? Влюбленность же – это наслаждение, получаю что-то постоянно. Бесплатно, да? Получаю, получаю, получаю. А где вы видели, что это не заканчивается? Всегда заканчивается. А что дальше? И вот люди обычно ставят точку. Где-то 3 года влюбленность идет, потом еще 3 года где-то люди пытаются ее воссоздать, восстановить, то есть пытаются как-то, ну, вымучивать друг из друга ее. И потом где-то через 6-7 лет в основном все разводятся. Это вот статистика. 90% всех разводов это где-то вот этот срок. 5-7 лет. Когда влюбленность прошла, а дальше ничего нет. А почему ничего нет? А потому что мы не знаем, что такое любовь. Любовь — это не влюбленность. Любовь — это когда ты благодарность от человека начинаешь чувствовать в сердце. Ты для него что-то делаешь, видишь, он благодарен. Я за все тебя благодарю. Это любовь. Когда я вижу, что человек, он принял меня как личность. Вот я теперь для него, вот весь вот такой, какой я есть, хороший. Это любовь. Вот со всеми недостатками я хороший для этого человека. И я поэтому буду с ним жить. Потому что кто меня еще примет? У меня же много недостатков. А этот человек принял меня. Так зачем мне его бросать? Я чувствую спокойствие с этим человеком. Когда домой иду, я дома отдыхаю. Мне хорошо дома, потому что мне спокойно, потому что этот человек надежный. Это любовь. Верность. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Представляете, то есть человек, война идет, там пули летят, а он, ему не страшно, потому что он знает, что его ждут. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Представляете, какая сила идет от верности, что человек даже может погибнуть в бою за эту верность. Такая сила, это называется любовь уже. Это любовь, это несовместимость в сексе. Вы как бы приходите к сексопатологу, говорите, у меня что-то любви нет с этим человеком. Он говорит, сейчас я расскажу. Он все знает, сексопатолог, что такое любовь. Это все равно, что прийти к человеку, который сапожки забивает. И спросить его о поэзии. Любовь — это не трение палочек и колбочек. Любовь — это божественная вещь, которая соткана из бескорыстия, чистоты, самоотдачи, самопожертвования. И любовь начинается не в семье, она начинается просто с того, что человек в себе это культивирует. Многие люди говорят, почему мы не можем жить вместе? А потому что вы не умеете, не учитесь любить. Любить, учиться означает служить, заботиться о человеке, несмотря на его недостатки, терпеть, прощать, наказывать. Это другая сторона любви, это тоже любовь, наказывать. А если его накажу, он вообще уйдет? Нет, если ты по-доброму накажешь, он не уйдет. Учись правильно наказывать. То есть нужно по-доброму, нужно с добротой, оказывается, есть строгость понятия. Сейчас в современной западной культуре строгость вообще отвергают. Ювенильная юстиция означает, строгости никакой не должно быть, только вот так. Так это не любовь. Значит, тебе этот ребенок не нужен, потому что если ты хочешь, чтобы он был хорошим человеком, нужно по-доброму строгость нужна. И терпение. Надо сначала, чтобы быть строгим, надо сначала принять этого человека. Олег Геннадьевич, мне не нравится, что он двойки получает. Прими. Это твой ребенок, твоя судьба, прими. Тебе должно нравиться. А потом воспитывай уже по-доброму. Когда ты все принял, потом можешь воспитывать, и он будет благодарен тебе потом в жизни за это. Сначала прими. Все, что у ребенка есть, прими. У жены, мужа все надо принять. Первая стадия любви – принятие. Итак, есть три стадии любви. Первая стадия – принятие. Вторая – уважение. И третья – верность. Принятие означает, это то, что человек сначала просто молится, он думает, блин. Люди раньше, они когда под венец шли, плакали, сейчас все, это свадьба, пела и плясала. Вот, а потом, варежку раскрыла, потому что не знает, как устроена жизнь. А жизнь совсем по-другому устроена. Когда влюбленность заканчивается, кайфа нет уже, люди начинают ругаться. Почему? Потому что им надо уметь служение и добывать счастье. Заботьтесь о близком. А чтобы заботиться, надо понять, что делать. А мужики не знают, кто такая женщина. А женщины не знают, кто такой мужчина. Как заботиться? Вот, допустим, что самое важное для мужчины? А? Че? Шахматы? Че самое важное? Нет, мужчины молчат вообще. Женщины говорят. Тихо, тихо, женщины говорят. Для мужчины важно, не для женщин. Для женщин надежность. А для мужчины что самое важное? А? Уважение. Что значит уважение? Правильно, вот смотрите. Вот сейчас объясню. Нет, ничего хочет. Нет, ничего хочет. Смотрите, и для женщины, и для мужчины самое важное – уважение. Но уважение для женщины и мужчины разное. Вы должны понять, что значит уважение к мужчине. Вот что самая сверхценность у мужчины, что самое ценное у мужчины в жизни? Нет ни свободы, ни независимости. Самое ценное в жизни у мужчины – это победа. Самое... Большая трудность в жизни мужчины – это чувство собственного несовершенства, неполноценности. Он страдает страшно от этого мужчины. Точно так же, как женщина страдает от страха и незащищенности, и дисгармонии с окружающим миром. Женщине нужна гармония, защищенность и чтобы было спокойствие в жизни, не было страха. Понимаете, женщине очень важно. Мужчине очень важно – чтобы он чувствовал собственную значимость, что он был востребован в обществе, чтобы он был полезен, чтобы у него было любимое дело, чтобы его уважали как старшего, как мужчину, как сильную личность, как мудрого человека и так далее. Вот что для него ценно. И женщина должна это делать раньше, чем мужчина таким стал. Вот, допустим, какая женщина достойна нежности, заботы, ласки, внимания, доброго отношения? Какая женщина достойна? Развитая женщина. Но к любой женщине надо так с любой женщиной себя вести просто из чувства долга. Это называется первая и самая главная аскеза в семейной жизни. Мужчина должен очень аккуратно, очень нежно, по-доброму обращаться с женщиной. Но у каждого человека в этом мире есть желание счастья, которое является причиной его страданий. Каждый человек, который не может победить в себе желание счастья, начать думать о том, как дарить счастье другому человеку, несомненно, напрягает вокруг себя народ. Несомненно. Женщина по-женски хочет счастья. Она хочет ласки, нежности, там, заботы и так далее. Есть два вида счастья, которые хочет женщина. Желать счастья, любое желание счастья – это эгоизм. И это всегда разрушает жизнь. Это всегда приводит к напряг мужика. Всегда. Но есть то желание счастья, которое женщина имеет право желать, а есть то, которое лучше бы ей не желать. И сейчас мы с вами послушаем об этом. Сейчас женщина будет желать то, что она сама должна в жизни делать, потому что это женская природа это делать, а не мужская. Это где вы видели, чтобы у мужчины была нежность? Мужик к мужчине подходит и говорит: «Привет, здорово, раз по плечу, раз, ну что, как вам, нормально, нормально, ну сюда». Это они искусственно друг с другом себя ведут или естественно, мужчины? Искусственно, женщина, поднимите руку, кто считает искусственным. Кто считает естественно. Они вот такие мужчины, понимаете? Ну все, ну да, да. А это значит непорядочные они, да? Ну хорошо, не дураки. Здорово. Ну здорово, привет. Как дела? Нормально, нормально. Ну не дураки. Ну все равно не женщины, понимаете? Естественно, неестественно. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным, будь со мной прежним. Говори счастливые, глупые слова, чтобы каруселила счастьем голова. Так вот, знаете, женщины, это ваша работа. Нет, нет, не воспитывайте. Надо это делать. Так, быть ласковой, быть нежной, быть бережной, быть прежней, то есть верной. Говорить счастливые слова мужу и глупые тоже, чтобы у него каруселила счастьем голова. И тогда он будет делать то же самое с тобой, потому что все эти качества у мужчины тоже есть, как вы правильно сказали. Это у мужчины есть, но это у него отраженные качества. Допустим, как душа и солнце. Вот взять, допустим, Бог как солнце, душа как искорка. Счастье — это энергия Бога. Как у солнца есть бесконечное количество счастья. А у нас тоже есть. Но если мы думаем о Боге, мы тогда наполняемся счастьем. Думаем о природе, получаем счастье от природы, получаем здоровье. С любовью думаем о людях, получаем от людей счастье, наполняемся счастьем. С любовью думаем о Боге, наполняемся божественной силой победы над судьбой. Но если мы не думаем о Боге, счастья не будет. Потому что мы зависимы в этом. Мы можем быть счастливы, наполнены, но нам надо это делать. Точно так же мужчина. Он может быть нежным, ласковым, добрым, но это отраженная энергия у него. То есть это факт, что мужчина должен сам стараться это делать. Это обязанность мужчины. Я буду об этом говорить еще. Но это обязанность отраженная. Мужчина слаб в этом. Если женщина сама не нежная, не ласковая, не добрая, то мужчина не может как бы это делать, потому что у него мало сил на это. У женщины больше на это сил. Она должна в первую очередь это делать, и тогда он тоже сможет это делать. Если она это не делает, он не сможет. Теперь смотрите, мужчины, вы говорите: «Слушайся». Это где вы видели послушных женщин? Мужчина, допустим: «Равняйся, смирно, вольно, разойдись». Женщина: «Равняйся». Смена. Вольно. Это где вы видели послушных женщин? 40 мужиков в одной казарме ни в одном глазу живут. Две женщины в одной квартире не могут ужиться. Две. Даже многокомнатной. Даже родственники. Даже мама с дочкой. Но женщина, когда чувствует любовь, она сразу становится послушной. Потому что любовь для нее означает как раз принятие женской природы. Вот когда мужчина начинает себя вести аккуратно с женщиной, мягко, ласково, нежная, хорошая, что ты хочешь, как дела, там и так далее. Когда он вот так начинает себя вести, женщина сразу раз и стала послушной. Не то, что она как бы совсем согласна, просто она чувствует так комфортнее. Он, допустим, говорит, ты рада, что я летчик? Она говорит, да. Она, правда, об этом никогда не думала, но она рада. Главное, что нежно себя вел, а там летчик или космонавт, какая разница. Ну и она потом реально рада, что он летчик. Вот рада, ей нравится, что он летчик. Но если он ведет себя не нежно, ей вообще не нравится, что он летчик. Вообще не нравится. Понимаете, то есть женщина становится послушной, потому что ее ценят как женщину. Это и есть послушание. То есть мужчина должен сначала послушаться вот эту женскую природу. Он сначала должен ее принять, он должен послушать ее. То есть сказать, да, я слышу, это женская, это не мужская природа. И с ней надо вести себя не так, как со мной. Может быть, она так не такая чуткая и заботливая по отношению ко мне, а я должен по отношению к ней быть такой. И тогда она становится послушной. Просто она не может по-другому. У нее нет выхода, потому что она становится послушной от любви. Женщина становится всегда послушной от любви. Она замирает от любви, она перестает сопротивляться. Потому что ей нужна любовь. Больше всего в жизни. Вот теперь обязанности женские уже. Которые... мужские, то есть, которые она правильно поет. То есть это мужчина должен об этом думать уже. Это мужское, то, что мужчина должен делать. Видите, оказывается, обязанности разные. И то, и другое должен делать мужчина, но есть источник. Вот, допустим, мужчина чем должен заниматься? У него есть тоже свои обязанности, то же самое. То есть нежность, ласковость, заботливость. Но прежде всего мужчина должен понять такую вещь, что он должен стать елочкой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, веселая была. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла. И мы на нее повесили и тещу, и детей. Игрушечек разных много, и много-много разных игрушечек повесили на нее. Все? Плакать не надо плакать. Все нормально? Ну, должен правильно, ну, вот женщина говорит, да кто он должен выдержать? Ну, я согласен. Но когда женщины так говорят, мужчина не вдохновляется обычно. Не сильно вдохновляет его такие слова. Должен выдержать. Отлично. Вот штангист стоит, штангу, его трясет. Он к ним подходит. Ну что, трясешься? Должен выдержать. Или мне тяжело рожать. Должна рожать. Я ночами не сплю с ребенком. Тяжело, очень маленький ребенок.
Ничего страшного.
Гуманисты! Двигаемся дальше.
Мои хорошие, поймите, что
Мужчина – это тот, кто несет на себе тяжесть семейной жизни. И кто это прежде всего должен понять? Вот женщина это очень хорошо понимает. Кто это должен понять? Нет, сам мужчина. Вот это ему очень трудно понять, он никак не может понять, за что? За что? Это мужики никак не хотят расписываться. Только гражданский брак, там еще какой-то брак. Там, ну, только не роспись. Почему? Потому что ну, никак они не хотят принимать свою ношу. И тогда никогда женщина не будет тебя уважать. Никогда. Потому что только тот мужчина, который принимает свою ношу, он терпит детей, терпит жену. Тогда в этом случае его начинают уважать. Мужчина должен сначала принять ношу, должен принять свой груз судьбы. Да ему придется больше работать, больше напрягаться. Он будет крайним всегда в жизни. Темная какая. Раскусил я, да? Тайна жизни заключается в том, что когда идет спор, дети занимают сторону жены. Если она правильно себя ведет в жизни, значит родители и той, и другой стороны занимают сторону жены. Собака занимает сторону жены. И даже тараканы. Он остался один. Никто его не любит. Поэтому с женой ругаться опасно. Если один остаешься, никто тебя не любит. Страшная ситуация. Так мужчина должен понять, что он рожден для победы над судьбой. Поэтому он терпит. На него вешают детей, тещу, жену, собачку. Несколько собачек иногда. Вот. И он должен это все терпеть. Это его ноша такая у мужчины. Все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Таких мужчин любят. Вот когда он таким становится, женщина не может его бросить. Очень большая ценность становится человек. Но если он виляет, он не хочет как бы выполнять свой долг мужской, то она не может вдохновиться. Ну, она вернее, она, конечно, женщина должна вдохновиться, она должна стараться его любить, заботиться, терпеть. Но это для нее жуткая аскеза. Точно так же, как мужчина должен принять судьбу, вот, принять свою семью, терпеть характер жены, ее эмоции там, и все прочее, несправедливость по отношению к себе. Потому что кто счастье в семье испытывает? Мужчина, кто счастье в семье испытывает? Оба? Оба счастье испытывают в семье. Да? Я на вас не смотрю, ничего нормально. Все нормально. Я просто, это лекция, я так, не то, что я против вас. Я просто, это лекция, поэтому так это. Нормально, хорошо. Конечно, оба счастья испытывают, но есть первый, есть второй. Давайте разберемся в этой теме. Веды говорят, что, конечно, оба, но есть первый, есть второй. Смотрите, женщина как река жизни, а мужчина как берега. То есть, что значит река жизни? Если у женщины хорошее настроение, у всех в доме хорошее настроение. Женщина создает настроение, не мужчина. Это поэтому, когда у мужчины плохое настроение, женщина просто уходит и все, она ей не надо. Но когда у женщины плохое настроение, мужчина вокруг нее уходит кругами. Ну, что такое, ну в чем дело? Вот, почему? Потому что женщина создает настроение. Смотрите, в доме все имеет женскую природу.
шторки флажками или кружевами? Кружевами. Паркетик красивый или строгий? Красивый. Кроватка ля-ля-тру-ля-ля или такая? Знаете, все имеет женскую энергию в квартире. Все женскую энергию. И откуда эта женская энергия берется? Вот, допустим, есть мужчины здесь, наверное, которые в подарок жене купили какую-то мебель, допустим, в квартиру, или еще что-то по своему усмотрению. Женщина угорает. Или в подарок жене сделали, как они считают, правильную перестановку в квартире. Проходит какое-то время, и все встает, как было. Почему? Потому что женщина контролирует энергию счастья в квартире. Это значит, что она будет ставить все, как она хочет. И если другая женщина будет ставить, как она хочет, тогда начнется война. И только их разделение территории решит вопрос. Больше никак невозможно решить. Итак, женщина создает атмосферу, она река жизни. То есть она испытывает счастье и не испытывает. То есть она, вокруг нее все происходит. Она источник любви, она источник детей. То есть она, вокруг нее крутится жизнь. Все любят ее, женщину. А мужчина берега, то есть он охраняет ее. То есть он создает, мужчина создает в семье правила. То есть он говорит, так, туда нельзя, это не так, здесь нельзя. Женщина, она живет по правилам. Вот у женщины как психика устроена? Она очень сильно и хорошо ориентируется в том, что понятно, прописано и известно. Поэтому в первых классах девочки очень хорошо учатся. Домашние задания объяснили, они все раз сделали, как учитель сказал. Потому что женская психика очень хорошо ориентируется в том, что понятно, известно и прописано. А мужская психика в этом тоже ориентируется. Но ей это не надо. Она стремится к неизвестному, она стремится к непонятному и всегда выходит за рамки. Ей нужно что-то новое. Вот, допустим, девочки говорят, вентилятор, пальчик не суй, будет больно. Девочка, ок. Все, она поняла. Мальчик ничего не понял, потому что ему нужен опыт, понимаете, он должен обязательно засунуть пальчик в вентилятор и почувствовать, что больно. Мужская психика так работает. Поэтому мужчина, он создает правила жизни, но если он создает правила жизни, которые перекрывают движение реки, тогда у нее есть несколько вариантов. Первый вариант – терпеть и наполняться. Женщина никогда не отказывается от своих желаний. Она никогда не может забыть свои желания. Мужчина легко забывает свои желания. У него тоже есть желания, но он их забывает. А женщина никогда не может забыть свои желания. Вот если она чего-то хочет, она будет это хотеть и хотеть, хотеть и хотеть. И это копится. Плотина, да, стоит? Потом дальше что происходит? Или она прорывает плотину, или она уходит в другое русло. Это в лучшем случае. А иногда просто по полю растекается и теряет себя. Поэтому мужчина должен понять, где... основная обязанность мужчины – это разобраться в отношениях с женой. Где правила, а где... исключение. Ну, то есть правило это берега, исключение это ее жизнь. Вот а все, что связано с ее жизнью, он должен ей позволить. Но есть вещи, которые нельзя позволять. Допустим, завела себе друга. Я с ним просто дружу. Строгий берег должен быть. Нельзя, она наваливаться будет все равно. Пытаться размыть берег. Женщина разбывает. Она пытается испытывать психику мужчины постоянно, делать его крепче. Это тоже надо знать. Жена всегда будет тебя крепче делать. Она всегда испытывает психику. Вот. Но нельзя давать возможность женщине перетекать, иначе она теряет себя. Ну, то есть мужчина создает вот русло, и оно должно быть достаточно широким, река должна течь просторной, и берега должны быть высокими. Это значит, что мужчина должен быть очень терпеливым. Потому что энергия любви, она должна, она имеет естественную чувствительность, естественную эмоциональность и естественную ранимость. Чтобы любовь была, человек должен быть ранимым, эмоциональным и чувствительным, иначе любви не будет. Вот энергия любви требует этих качеств. Поэтому женщина эмоциональная, чувствительная, ранимая. И нет смысла ее в этом обвинять. Женщина является основой и источником счастья, источником любви в семье. В семье именно, потому что у мужчины счастье, его победе над судьбой. Мужчина является источником счастья тоже, но только в деятельности в своей, в самосовершенствовании, в развитии. Для мужчины деятельность — это жизнь, а семья — это отдых. А для женщины семья — это жизнь, а деятельность — это отдых. Женщина отдыхает на работе, работает дома. Мужчина отдыхает дома, работает на работе. Да, мои хорошие. Женщина, вы скажете, тоже на работе работает, но это ее выбор. Вернее, ее неразвитость. Потому что женщина на работе должна просто отдыхать. От нее не требуется деньги зарабатывать. А если требуется, значит, вы не развиты. Ваша семья не развита, потому что развитая женщина просто счастлива, испытывает счастье на работе, отдыхает. А дома она вкладывается, то есть там ее сила, ее вложение в семью. У женщины, естественно, в сердце живет верность. Естественно, ощущение греха в личной жизни у женщины, естественно, существует в сердце, у человека, у мужчины нет. Мужчина еще, естественно, чувствует свою недоразвитость на работе, он чувствует, как правильно, как неправильно трудиться. Женщина, естественно, чувствует, что надо сохранить семью, что надо жить правильно, что надо расписываться, что надо воспитывать детей, думать о них, вкладывать в них и так далее. Женщина говорит о чистоте в доме, она говорит о правильных чистых отношениях, она говорит, это нельзя говорить, это можно говорить, это женская природа. Она контролирует энергию любви внутри отношения, внутри семьи. Мужчина должен дать ей жить возможность, но при этом следить, не давать возможности утекать. Женщина увлекающее существо, она может увлечься, забыть себя в этом увлечении. Нужно следить за ней в этом плане. Если она теряет себя, надо ее останавливать. Она в этот момент остановится, то есть она... У женщины совесть очень близко находится в сердце. Вы устали от меня, да? Нет? У женщины совесть очень близко в сердце, к сердцу становится, потому что поэтому женщине, если говоришь по-доброму... Вот смотрите, мужчины, вот вы говорите, я не могу своей жене ничего сказать. Женщине надо говорить ненавязчиво, ласково, иносказательно, по-доброму о ней. Ну, допустим, как я своей жене могу сказать, что кухня грязная, на кухне грязная, как я могу сказать? Я прихожу домой и говорю, слушай, у меня друг попросил меня, как объяснить жене, что надо мыть на кухне. Но я говорю, я не знаю, как бы, я же не женщина, и я спрошу свою жену. Я прихожу к ней и говорю, вот как объяснить? Она объясняет мне, и я передаю другу. На следующий день кухня чистая у меня. Ну, потому что женщина очень совестливая. Она почувствовала, что это ее тоже касается, если на нее не нажимать. Но если на нее давить, она ничего не чувствует. У нее теряется возможность чувствовать. Поэтому женщине нужно очень мягко ее воспитывать, очень аккуратно. Вот, допустим, если я прихожу, говорю, давай вставай, уже рано, уже пора вставать. Она переворачивается на другой бок и спит дальше. Почему? Потому что недостаточно мягко. Если я сажусь, говорю, солнце восходит, птички поют. Я пошел на зарядку, она, я тоже. Чувствуете? Разницу чувствуете? Мужчине, допустим, сесть на кровать, солнце восходит, птички поют. Даже мужчине, давай вставай, уже солнце зашло, тоже не подойдет. Женщины вдохновляют друг друга любовью. У женщины коллективный разум. Они могут побеждать судьбу совместно. Женщины некоторые спрашивают, я не могу сама, вот вы уезжаете, лекции не читаете, у меня не хватает сил, зарядку делать там, рано вставать, молиться, не хватает сил. Я говорю, потому что вы неправильно живете. Вам нужно очень тесно общаться с женщинами, которые также живут. Вы звоните друг другу, говорите, алло, ты встаешь завтра? Ага. И я встаю. И все, ей уже стыдно не вставать, потому что женщина. Сказала, значит, надо вставать. Теперь мужчина. Алло, ты встаешь завтра? Встаю. И я встаю. И оба не встали. Почему? Потому что это не мужской способ. Вот как мужчине надо звонить? Алло, я завтра встану с постели пораньше. А ты, наверное, не встанешь, скорее всего. Тут посмотрим. Или он скажет, ну да, не встану, что, нормально. Ну, нормально, конечно, но я встану, понял? И он, то есть мужчина, он, ему нужен вызов. И он побеждает судьбу сам. Ему нужен взрыв в сердце. То есть он сам себя заставляет. И тогда он уже дальше поехал. И его ничего не остановит. Женщина не может так поехать. Потому что разум есть женский, есть мужской. Женский разум соткан из чистоты. И это означает, что нужны чистые отношения. Женщина должна окружить себя чистотой, подружками, которые так живут. И тогда она становится сильной, она способна так жить. Мужчина, он должен окружить себя подвигом. Он должен заставлять себя. Он тоже, конечно, дружба ему нужна, но у него индивидуальный разум. То есть он соткан из личной индивидуальной силы. Мужчина сам себя должен составить, он сам должен захватить. Я извиняюсь, нечаянно зажал. Я извиняюсь, нечаянно, это Бог не подсказывает. Вот она, видите, все это пропела, там 12 пунктов, и она говорит, что я тебе назад вот что дам, вот за это. Интересно послушать.
И тогда любить, навсегда веселой и красивой
будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным, будь со мной прежним, говори счастливые глупые слова, чтобы красила счастьем голова, будь моим защитником, будь моим опорой, будь моим сторонником в самом крупном споре, вот, будь моим советником радости и беде, и тогда, любимый, ты увидишь чудо, две вещи назад, я всегда красивый и веселый буду. Супер, да? И мужику самое главное, больше ничего не надо. Им надо, чтобы она мозги не выносила, то есть была веселой. И всегда была красивой для нее. Все. Вот ничего больше мужчине вообще, это же не... Или кому-то еще что-то надо, мужчины. Побойтесь Бога. Если вам еще чего-то надо. Так мы абсолютно разные, вот абсолютно по-разному устроены. И самое главное для женщины и мужчины – это уважение. Без уважения не будет счастья. Вы говорите, как сохранить семью? Начинайте с этого. Надо понять, что уважение к женщине означает очень нежное, ласковое поведение. Позволять ей то, что она хочет, но контролировать самым главным. То есть уважение к женщине означает понимать, что она не сможет не быть эмоциональной, она не сможет держать постоянно настроение, она не сможет не терять настроение, она не сможет быть всегда хорошей рядом с тобой, она не сможет не капризничать, не сможет, никакая женщина, это невозможно. Она не сможет не глупить иногда, то есть не понимать, что от нее хотят, не сможет. И если ты принимаешь ее как женщину, вот такой, говоришь, да, все, я совсем согласен, но я ее уважаю, я ее ценю, я ласково-нежно отношусь к ней все равно, я слушаю ее мнение, потому что многие мужчины вообще не хотят знать мнение женщины и не дают ей течь, потому что женщина, когда она не высказывается, значит, ей не дают жить. Она должна, мужчина должен знать, чего она хочет, какое у нее мнение. Если мужчина не знает, чем живет жена, значит, у нее нет жизни, она не чувствует никакого счастья в жизни в такой семье. А мнение женщины вроде бы не ценно, как мужчине кажется. Вот смотрите, сейчас я вам объясню кое-что. Если женщина всегда имеет слово в семье и высказывает свое мнение, и мужчина очень серьезно прислушивается к нему, то он спасается от самой большой беды. Потому что жена является сердцем мужа. Женщина естественным образом предчувствует судьбу своего мужа. Представляете, так Бог сделал, что женщина знает судьбу своего мужа. Если она ему верна, вот условие, если она ему верна, то она чувствует его судьбу и всегда ему скажет то, что ему в жизни поможет. Но он всегда будет считать, что это не обязательно. Неважно. Приведу пример. Где-то месяцев 6 назад я почувствовал, что у меня в правом глазу началось какое-то напряжение, какие-то спазмы. Я думаю, так, надо то, сё, начал как-то заниматься вопросом. И смотрю, это все усилится, потом мутнеть начало в правом глазу. Я понимаю, спазмы, да, вот мутнеет из-за спазмов. Но не придавал этому большого значения. Когда я это все рассказал жене, она меня раз и к профессору глазному. Я думаю, да я сам профессор, чего я туда пойду? Он мне ничего толком не скажет вообще. И пошел, потому что она настаивала. То есть я просто решил выполнить это правило. Ну, а вот жена хочет, чтобы я сходил, и я иду. Все. Мне 100 лет это не надо. Я когда пришел к врачу, он говорит, на что вы жалуетесь? Я говорю, я ни на что. Жена жалуется на мое здоровье. Она села и начала рассказывать. Он говорит, слушай, вот так оно и есть в жизни. Мне так. Он профессор уже знает. Он обнаружил у меня сильное повышение глазного давления и сказал, что если так будет продолжаться, еще несколько месяцев у вас будет отслойка сетчатки. Выписал мне капельки на всю жизнь. Сказал, всю жизнь будете капать капельки. Но так как я как бы другой врач, другого профиля, я просто нашел себе семена, которые влепил в уши, и они держат мне глазное давление постоянно, уже 5 месяцев. Ничего не, оно не повышается. Если у вас повышается, можете у нас полечиться в центре, мы вам точно так же сделаем. Ну, о чем эта скрытая реклама? Вот о чем я хочу сказать, о том, что она спасла мне глаз, жена. Я врач сам, я сам знаю, что мне надо. Но она мне спасла глаз. И таких случаев в моей жизни было очень много. Но просто потому, что я принимаю это правило, что когда жена говорит, надо слушать и принимать это все. И эта возможность, когда женщина говорит, ты слушаешь, дает возможность также сохранить семью. Потому что для женщины вот это ощущение вакуума в отношениях с мужем, оно может иметь колоссальную силу. Мужчина даже не представляет, насколько это опасно. Поэтому, хоть и кажется, что это вообще то, что она говорит, вообще такой ценности в моей жизни большой не имеет, это какая-то глупость, но мужчина должен слушать внимательно, соглашаться, принимать, потому что это на самом деле имеет очень большую ценность. Потому что женщина контактирует с подсознанием мужчины. Она знает о нем больше в той сфере, в котором он о себе вообще ничего не знает. Допустим, она говорит, перестань сейчас ругаться с начальством, с начальником. Сейчас перестань, я чувствую в этом опасность. Она не может объяснить. Это значит, что он его может уволить. Все. Это 100% факт. То есть женщина является сердцем мужа. Она чувствует опасность. Только по этой причине мужчина должен всегда внимательно относиться к словам жены, к ее настроению, мыслям и так далее. Потому что это и раскрывает ему многогранно больше его жизни, его судьбу. Но это дает также возможность сохранить отношения, потому что женщина таким образом чувствует, что она ему нужна. Вот как ни странно, вроде бы он деньги приносит, зарплату, приносит. Вот смотрите, вот это в этом интересно так. Мужчина пахивается, приносит зарплату. Это все для нее само собой. И денег всегда на самом деле мало. То есть он упахивается, а результат какой? Прямо противоположный. То есть она говорит, денег-то все равно же не хватает. И он говорит, Господи, я упахался уже, а ей все не хватает. Мои хорошие, и не будет хватать. Точно так же, как вам надо, лучше, чтобы готовила все время, больше улыбалась, вот, нежнее, ласковее и так далее, бесконечно никогда не будет хватать. Точно так же никогда женщине не будет хватать вашей зарплаты. Это невозможно. И в этом вы не найдете защиты, хотя это надо делать. Защита в семье приходит к мужчине от одной простой вещи. Если он просто внимательно и заботливо относится к жене. Она что-то говорит, он внимательно слушает. Она как-то себя ведет, он пытается ее понять. И вот это для женщины такой ценностью большой является. Так она сильно благодарна за это, что она просто ради этого готова остаться с ним. Только просто ради этого. Я что-то правильно или неправильно говорю, женщина? Но у мужчины в психике нет этой опции. Он не знает, зачем вообще это все надо. Потому что вот эти близкие беседы о том, что у нас с детьми, как мы чувствуем друг друга, ему 100 лет не нужны. Это все равно, что для мужчины, все равно, что когда идет сражение на поле боя, ему разрабатывать стратегию войны с тараканами, понимаете, в квартире. Ну, то есть у него совсем другое мышление. То есть для него это вообще другая вот область жизни, которая вообще как-то, ну, она вообще его не касается никак. Вот какие у нас с тобой отношения? Вот женщина спрашивает мужа, какие у нас с тобой отношения? Знаете, какие будут ответ какой? Женщина. Нормальные. Потому что он в этом вообще не разбирается. Это не его сфера жизни вообще. Женщина, и представлять мужчина, который в этом не разбирается, не его сфера жизни, просто из-за того, что он имеет знания об этом, берет и начинает так себя с женщиной вести. И с этого начинается совместная семейная жизнь. Это называется уважение. Это очень мощная вещь. Теперь женщины вдохнули, выдохнули. Теперь про вас. Смотрите, мужчине очень ценно, что его воспринимают как героя, как человека, который чего-то достиг в жизни серьезного. И кто должен воспринимать его таким? Жена. И когда мужчине такая поддержка идет от жены, несмотря на то, что она видит все его недостатки и не может их забыть. Вот мужчина видит недостатки жены тоже, но их забывает постоянно. И он постоянно удивляется, он когда какой-то недостаток у жены видит, он такой, да ты че вообще? Он так удивляется, когда видит недостаток. Но он не знает, что женщина его недостатки все видит постоянно и никогда о них не забывает. И когда он ей, да ты че вообще, говорит, она достает пулемет своей памяти такая. И, ну, прямо это, хронологически. А ты тогда-то, тогда-то. Она, все, я все нормально, я все понял. И вот эта женщина, которая видит все недостатки своего мужа, и так же, как с недостатки своего мужа, она так же сильно видит хорошие качества соседа. Потому что женщина вообще всегда очень оптимистично относится к мужскому началу. Женщина, ну она, так же как мужчина, она обожествляет женское начало. Любой мужчина, он обожествляет женское начало. Любая женщина также обожествляет мужское начало. Но не в муже. Потому что в муже она видит свою судьбу.
вот сосед.
Ну, понятно. Мы сейчас о другом. О другом.
Смотрите, женщины, несмотря на все это, вам надо. Просто потому, что у вас есть знание и понимание жизни, все равно говорить мужу, ты сможешь, у тебя все получится, я в тебя верю, ты у меня крепкий, сильный, вот с этим мы справимся, и с этим тоже справимся, и постоянно вот на такой позиции быть, всегда. Вот точно так же, как мужчине, вот перед женщиной она... И он ля-ля-тру-ля-ля. Это называется уважение к женщине. Мужчину слышишь, да? Она... Та-та-та-па-па-па-пам. Уважение к женщине. Уважение к мужчине. Работы нет. Все будет хорошо. Ты сможешь. На баб смотрит постоянно. Ты у меня верный. Первый. Бухает. У тебя от природы склонность не пить. Ты такая природа, бросишь обязательно. Ты такая природа, точно я знаю. И так далее. Это называется уважение к мужчине. Это не значит, что не обращать на это внимания. Только пошел в сторону чужой тетки сразу... Как бы близкие отношения, до свидания, позиция жесткая, то есть такая, все очень твердая позиция, не давать, не позволять, вот, мужчине как бы терять себя, не позволять никакими способами, но при этом верить в него, это называется уважение, и с этого начинается совместная жизнь, если, понимаете, вот, как мужчина, раздавайте тонкий механизм. Вот смотрите, тонкий механизм женщины. Как мужчина становится кобелином. Это возможно для любого мужчины быть кобелином. Понимаете? Итальянская такая фамилия. Вот. Как это возможно? Вот, он, вот смотрите, тонкий механизм. Мужчина смотрит женщине в глаза. И она в это время... Думает, я бы могла себе найти и получше. До свидания. Или второй вариант. Он смотрит женщине в глаза и видит верность. Все. Тогда он, понимаете, верность является ключом к энергии любви. Мужчине нужна энергия любви, он без нее не может жить, поэтому мужчины испиваются. Почему мужчина пьет? Потому что это искусство, это заменитель энергии любви, понимаете? Как есть заменитель сахара. Это заменитель энергии любви, спиртное. И поэтому мужчина пьет, что ему не хватает. А энергии любви может хватать, если он видит верные глаза. Вот когда верные глаза он видит, тогда через них начинает ему в сердце течь любовь, мужчине. И тогда он чувствует, что он хочет жить с этой женщиной, потому что ему нужна любовь, мужчине, понимаете? Он не может без нее жить. Женщина может любить маму, кошку, там, детей, кого угодно. Она наполняется энергией любви во всех отношениях. Она независима так сильно, как мужчина. Поэтому она и не пьет. Ну, за редким исключением. Женщины не спиваются. Почему? Потому что у них хватает любви. А мужчин не хватает, поэтому он спивается. Если жена, она, это мой единственный человек, я верю в это, тогда все. То есть он чувствует вот эту энергию любви от жены. И он остается рядом, не бросает. Хотя девушек красивых полно. Чем старше, тем жена менее красивая, а девушки красивее становится. Но он не бросает, потому что она для него дороже. То есть она верит в него, а кто еще будет верить? Я же не совершенный человек, он так думает. Ага, у нас уже пора лекцию заканчивать, да? Сколько сейчас времени? Без 15:09?
Шесть начала же было, да? Без 20. У нас в конце лекции будет тренинг небольшой. Мы будем учиться молитве, но мы не будем молитву какую-то читать. Те, кто не был ни разу на моих лекциях, я вам расскажу, что я учу людей побеждать судьбу с помощью молитвы. То есть у меня позиция такая, человек должен оставаться, любить свою родину, любить свою жену и любить свою веру. Ничего не надо менять. Но нужно, и это и есть праведная жизнь. Но нужно при этом глубоко разобраться в этих вопросах. Надо все это понять. И вот глубоко разобраться означает понять, как человек может контактировать с молитвой, как она побеждает судьбу. Вот как реально, можно ли, молясь, сделать так, чтобы жена вернулась, чтобы болезнь победить, чтобы на работу устроиться. Вот, допустим, у меня нет работы, я молюсь. Скажете, ну, никогда не найдешь работу. Вот смотрите, если я молюсь правильно, у меня появляются силы искать работу. Раз, это первое. Второе, если я молюсь правильно, у меня появляются силы искать, где надо работу, потому что у меня появляется знание, это вторая стадия молитвы. И третья стадия, я молюсь, у меня появляются силы не просто искать, где надо, а вести себя так с этими людьми, чтобы они вдохновились взять меня на работу. Вот это вот молитва. То есть она дает человеку возможности побеждать судьбу, но не отменяет само действие. То есть женщина, если только молится, но она как бы сидит дома, ни с кем не общается, она замуж не выйдет. Она должна быть активной социально для того, чтобы выйти замуж. Смотрите, сама сила молитвы зависит от памяти о Боге. Память о Боге – это самая труднодостижимая вещь в этом мире. Самая труднодостижимая. Мы не знаем, как его помнить. Но именно когда человек помнит о Боге, он легко забывает свою судьбу и побеждает ее сразу же. Потому что откуда питается человек, то с ним и происходит. Когда человек прикован к своей судьбе, а там боль, то у него есть подпитка или нет? Нет, он сгорает просто, теряет себя. Что ему нужно сделать? Ему нужно приковать свою память к тому, что дает счастье. И это и есть молитва. Чем молитва? Она долбит в одну точку. Что делает молитва? Она перенаправляет энергию памяти. Человек вспоминает все больше и больше и больше и больше то, что приносит счастье. Мы будем повторять «Я желаю всем счастья». То есть отрываться от себя, то есть не себе счастья желать, а другим. Отрываться от себя – это очень трудно. Мы всегда себе только желаем счастья. Надо стараться другим, стараться, стараться, стараться. И когда человек забыл про себя, он становится счастливым в этот момент. Но для того, чтобы направить свою память к Богу и почувствовать Его, существует определенная техника. Вот сейчас я включу православную молитву. И все должны очень сильно повторять «Я желаю всем счастья» в настроении тех, кто молится, как они, в их настроении, не в их ритме, не в их темпе, не в их эмоции, а в настроении это совсем другое. Когда человек вот так вот настраивается на тех, кто молится, его разум ловит вот эту энергию победы над судьбой. И первое, что происходит, в сердце появляется спокойствие сначала. Потом приходит знание, что делать. И потом человек начинает влиять на то, что рядом, что недоступно для него. Все сели прямо. Так вы поняли, что слушать надо не свой голос, а тех, кто молится. И как они повторять «Я желаю всем счастья», настраиваться на волну тех, кто молится. Можете слушать весь зал, допустим, все говорят, я желаю всем счастья, вы ловите эту волну. Человек должен отвлечься сначала от себя. Судьба находится там, где мы думаем о себе. Надо сначала перестать, научиться не думать о себе, а думать о тех, кто молится сначала. И тогда человек сможет победить судьбу. Потом он сможет думать уже о том, как он молится. Но в это время у него молитва другая уже, очень сильная. Он научился правильно это делать. А сначала нужно забыть про себя и думать о тех, кто молится, и повторять: «Я желаю всем счастья в их настроении». Попробуйте. Все вместе.